Но последний акт драмы пошел отчасти вразрез с моралью предыдущих актов. На пути Алекс опять задержалась, безрезультатно, в поисках часов. Джордж и Руби шли в авангарде. Брайан приотстал. Он нес Зеда и держал за руку Адама. По временам он сжимал руку сына, но Адам не глядел на него. Габриэль следовала за ними. Она вдруг почувствовала, что смертельно устала, что вот-вот упадет ничком. Хэтти и Перл, вдруг обособившиеся, ставшие совсем чуждыми, поднимались другим путем. Они часто останавливались, чтобы оглянуться на море или указать друг дружке на что-нибудь. Том и Эмма шли последними. Они поджидали Алекс, которая жаловалась, что никто не хочет помочь ей искать часы. Приближаясь к верхней части поля, Брайан услышал звук заводящегося мотора. Брайана догоняли остальные. Руби стояла и ждала, окруженная сумками. Ровер ящерки Билля пополз вверх по проселочной дороге, достиг гудронированный, взревел на повороте и исчез. С ним исчез и Джордж. Господи! Ровера нет! Где Джордж? Руби показала на опустевшую дорогу. «Алекс! Джордж забрал ровер!» «Я могу его понять, ему не хотелось возвращаться назад вместе с нами. После всего, что случилось», — сказала Габриэль. «Ты-то можешь!» «Алекс, ты что, оставила ключи в машине?» «Я всегда оставляю ключи в машине». «Как это похоже на тебя?» «Как это похоже на Джорджа?» Перл повезла Руби и Хэтти в «Фольксвагене». Когда машина завелась, Руби протянула Алекс ее часы. В Остине Габриэль села впереди рядом с Брайаном, обнимая Адама и Зеда. Мать с сыном молча плакали всю дорогу домой. Брайан без устали скрипел зубами и повторял: «Как это похоже на Джорджа!» Эмма уснул на заднем сиденье, положив голову Тому на плечо. «Все уехали?» — спросила Стелла. «Да», — ответила Мэй Блэкетт. «Я видела, как машины отъезжали». «Когда приедет Энн?» «Должен быть тут через полчаса». Стелла сошла по лестнице на первый этаж Мэривилля в большую гостиную с широкими эркерами, выходящими на море. Створка одного окна была открыта, и ветер трепал белую занавеску. Бледно-серое море переливалось тусклым, жемчужным блеском. Из угловой комнаты верхнего этажа, куда поселили Стеллу, она время от времени поглядывала в бинокль, как семейство МакКефри резвится на пляже. Незримая, она видела, как Руби пришла и встала под темным столбом, уставившись на дом. И еще как Джордж прошел мимо по дороге. Когда он скрылся, Стелла перестала глядеть в бинокль и спустилась вниз. Мэй Блэкетт временами проверяла, здесь ли еще машины. А вдруг он знает? Джордж? Нет. Руби так пялилась на дом. Это просто из любопытства. Она ясновидящая. Следует объяснить, что я, Энн, рассказчик, сейчас появлюсь на сцене, хоть и ненадолго, не ради собственного тщеславия, но ради необходимого объяснения. Жители Эннистона гадали, куда сбежала Стелла, куда она так загадочно исчезла. Ну так вот, она укрылась у меня. В столь горестный для Габриэль день Стелла, сбежав из Лифферидж, направилась не в Лондон и не в Токио. Она взяла один из зонтиков Габриэль, в тот день шел дождь, чтобы спрятать приметную черноволосую голову египетской царицы, дошла до моего дома, расположенного неподалеку от полумесяца, и там, если можно так выразиться, сдалась. Я имею в виду, что нервы у нее были на пределе, а в голове, это следует подчеркнуть, билась единственная мысль — скрыться в безопасном месте подальше от семейства МакКефри. У меня нет и не было близких отношений со Стеллой или сентиментальной привязанности к ней, ничего подобного. Я намного старше ее. Как я уже говорил, я коренной эннистонец и знаю семейство МакКефри, хоть и не близко, но всю свою жизнь, а Стеллу со времени ее замужества. Наверное, можно сказать, что мы друзья, а я обычно не разбрасываюсь этим словом. Кроме того, мы оба евреи, Стелла пришла ко мне как в ближайшее убежище, место не от мира сего, где не течет время, где можно отдохнуть, подумать, принять решение. Она сбежала от доброты Габриэль, от тесноты спальни в Кома, от Адама, напоминавшего ей о Руфусе, из места, где ее мог найти Джордж. Ко мне она пришла не за советом, не за поддержкой в какой-то стратегии, а просто потому, что доверяла мне и знала, я ее спрячу. Мне и раньше приходилось прятать людей. Было ли это бегство такой уж удачной идеей, спорный вопрос. И позже мы действительно спорили об этом. Во всяком случае, переступив порог моего дома, Стелла выбрала определенный путь и теперь могла только идти по нему дальше. Как выразилась однажды сама Стелла, так далеко зашла, что повернуть уже не легче, чем продолжить путь. «Я в кровь. Так далеко зашел, что повернуть уже не легче, чем продолжить путь». Шекспир, Макбет, акт 3, сцена 4, перевод Лозинского. «Это я придумал переселить Стеллу из своего дома, Бат-Лодж, в Мэривиль. Я принял это решение только потому, что мы наговорились, по крайней мере, на время. Конечно, я давал ей советы. Невозможно беседовать на такие важные темы и обойтись без советов. Она их не приняла. Но, конечно, мой взгляд на происходящее поневоле был опосредованным. Стелла была не хрупкой малюткой, а сильной, разумной, уверенной в себе женщиной, которая, как она поняла со временем, загнала себя в неразрешимую ситуацию. Нужно было выбрать, какой шаг делать следующим, и эта необходимость парализовала Стеллу. Она не могла сделать ход, потому что на карту была поставлена ее гордость. И чем дольше длились молчание и секретность, тем труднее было найти способ их прервать. Я боялся за Стеллу. Она могла сама себя убедить в том, что она в ловушке, и свыкнуться с этой мыслью. Беседы, в которых мы детально разбирали ситуацию, подтверждали мои опасения. Я предложил Стелле решительно переменить обстановку, и она согласилась поехать в Мэривиль, перепоручив заботу о себе моей, еще более давней доброй знакомой, Мэй Блэкетт, матери Джереми и Эндрю. Стелла любила и уважала Мэй. Сложившуюся на тот момент ситуацию лучше всего обрисует мой разговор со Стеллой, состоявшийся вечером после ужина. «Вижу, вы расставили нетски. Я их так люблю, да. Больше всего этого демона, который вылупляется из яйца. Я так и думала. Вы единственный, кто на них действительно смотрит. Я очень рада, что забрала их у Джорджа. Он бы их с удовольствием разбил. Рано или поздно ему это обязательно пришло бы в голову. Вы написали отцу?» «Не так, как вы советовали. Написала, что на некоторое время уеду во Францию. Должно быть, вам странно было наблюдать забавы МакКефри?» «Да, они меня потрясли. Я почувствовала себя такой предательницей, потому что укрылись у врага. Да, конечно, для Джорджа все враги, но где я была все это время? Что бы я им сказала?» «Соврали бы. Я что-нибудь придумаю». «Не смешно. Какая отвратительная ситуация. Я еще и вас в это втянула. Не беспокойтесь обо мне, я укрыт от бури. Я сама поставила себя в ложное положение, и это меня парализует. Меня словно заперли в стальной ящик или что-то такое. Люди вылезают из ящиков. Часто это проще, чем кажется. Не вижу, как мне вылезти из моего. Может, вы что-нибудь придумаете? Господи, вам ведь и без меня забот хватает. Что вы почувствовали, когда Джордж прошел мимо? Так близко, так близко. Жуткий страх, словно удар током. Потом, когда я поняла, что он не сюда идет, мне ужасно захотелось выскочить и побежать за ним. И это тоже был как страх. У него был такой одинокий вид. Вы не думаете, что можно просто явиться в Друидсдейл, взять и вернуться? Нет. Или написать ему просто, чтобы он знал, что у вас все в порядке. Нет, у меня не все в порядке. И ему это не интересно. Даже если вы просто напишете письмо, это уже будет определенный шаг. Передвинуть одну фигуру, и расстановка на доске изменится. Да-да, вы уже говорили. Любое действие может изменить ситуацию непредвиденным образом, и, по-моему, от письма не будет вреда. Я могу отправить его из Лондона. Это внесет нужную неопределенность. Меньше напряжения, больше простора для маневра. Да, я понимаю. Но что бы я ни сделал, это будет бесповоротно, и я страшно боюсь ошибиться. Я ничего не могу делать, пока у меня в голове не прояснится. Разумно. Правда ведь? Не обязательно. Сейчас я хотя бы свободна. А я думал, вы в стальном ящике. Я хочу сказать, что сейчас я способна думать. Я словно на старте, как ракета, которая может полететь в нескольких направлениях. Лучше подождать. Вы рассматриваете Джорджа как нерешенную задачу. Может быть, вам надо расслабиться, сдаться? Приплыть обратно к нему, как обломок кораблекрушения, гонимый волнами? Как какая-нибудь заурядная личность? Не смешите меня. Почему вы не хотите поехать в Токио? И сказать отцу, что он был прав? Или пригласить его сюда? Вы же знаете, я всегда хотел с ним познакомиться. Да, вы замечательно поладите. Втянуть его в эту катастрофу? Но нет. Вы хотите сделать все сразу и правильно. Может, лучше решать проблему по кусочкам? А что Мэй думает? Что мне сейчас надо тщательно спланировать, как быть счастливой всю оставшуюся жизнь? Знаете, иногда мысль о счастье для меня мучительна. В этом доме все пропахло счастьем, меня это сводит с ума. Иногда, во сне, я бываю счастлива. Во сне Джорджа словно нет, словно его стерли, как и не было никогда. Ну так почему бы и не стереть его? Вы сказали отправиться в путешествие, только это путешествие должно быть паломничеством, а у меня нет святых мест. Иерусалим? Не говорите глупостей. Для вас он что-то значит, для меня ничего. Я раньше думала, что если съезжу в Дельфы, на меня снизойдет некое озарение, но теперь я знаю, что в Дельфах тоже пусто. Моя святыня Джордж. И это омерзительное кощунство. Я хотел сказать стереть его действием, написать ему, потребовать развода и представить себе, как он сначала бронится, а потом улыбается и что-то радостно восклицает. Осознать, что без вас ему может быть лучше. Вот тогда вы действительно сбросите груз с плеч. Ну хорошо, допустим, я слишком зациклена на себе, но я не могу развестись с Джорджем, это невозможно. Незавершенность. Вам нужна власть. Вы хотите его спасти именно так, как вам кажется правильным. Не все дела можно завершить. Выкиньте это из головы. Не решаетесь его бросить, тогда возвращайтесь. Не дожидаясь правильного момента, не зная, что, собственно, происходит, не намереваясь ничего поправить, закончить, прояснить, вы можете с ним говорить. Это у вас всегда в каком-то смысле да, но он вам завидует, он вас боится. Отрекитесь от своей власти». Это не так просто. Вы же знаете. Вы олицетворяете именно тот порядок, который Джордж отвергает. Это важно. Это словно некая религия, к которой не принадлежишь. Вы мне льстите. Это звучит как логическая связь. Логика в связях есть, но она глубоко скрыта и ужасна. Да, я знаю. Можно нам заново обсудить кое-что? Можно? Спрашивайте. «И вы меня простите?» Палача приходится прощать. «Не простить — крайне дурной тон. Вы мне велели не принимать успокоительных и держаться. Я держусь, но мудрости мне это не прибавило. Насчет Руфуса». «Дело не в Руфусе. Не в Алане, Алекс, Фионе или Томе. Не во всех этих старых теориях. На самом деле это что-то первобытное». Я говорю о вас, а не о Джордже. О, я знаю, что у вас и на этот счет есть теория. Ну, хорошо. Это я виновата в смерти Руфуса. Это произошло в один миг из-за моей беспечности и глупости, а потом я не смогла связаться с Джорджем. Его не было в музее. И мне пришлось ждать, пока он придет домой, и тогда сказать ему. Мне иногда кажется, что я умерла во время этого ожидания. И все, что было потом, мне приснилось. Конечно, я ощущаю потерю Руфуса каждую секунду. Воздух, которым я дышу, напоен его смертью. Я все время заново проживаю этот несчастный случай. Но это все перемешалось с Джорджем, и это другое. Да. Мы потом не могли говорить об этом. Ни друг с другом, ни с кем об этом не разговаривали. Джордж ни разу не спросил о подробностях, и я не рассказывала, только сказала, что я во всем виновата, и описала, что случилось, очень приблизительно. Он так ничего и не сказал. Я никогда не заглядывала даже мельком в глубину его переживаний, вины, которую он молча возлагает на меня. Может быть, он вас винит меньше, чем вам кажется. Как он меня обвинял, какое судилище устроил. Эти слова даже не подходят, это неописуемо. А потом пошли слухи, что это он виноват. Люди даже намекнули, что он сделал это намеренно, говорили ужасные вещи, а я не сказала ни слова. А теперь, даже если я закричу «это я виновата», все равно будут думать на него. Разве можно теперь его оставить, потому что он взял вину на себя? Нет-нет, эти слова слишком слабы. Я же говорю, это неописуемо, абсолютно. Это все равно, что быть осужденным на вечные муки вдвоем, как будто нас связали и швырнули в пламя. Может быть, это и нужно исправить? Теории, теории. Вы все время ищете решение. Хоть это и не фундаментальная наука. Да, он взял вину на себя. И от этого стал еще хуже. Я думаю, это вы стали хуже. Вы считаете, что я должна себя простить? И его заодно. Чувство вины часто переходит в неприятие. Вы не можете принять того, что он сделал, что бы он там ни сделал, чтобы защититься от этого ужаса. Вы как-то сказали, что он жадно лакал происходящее, как кошка сливки. Это любопытная фраза, я ее запомнил. Я так сказала? Конечно, это не совсем точно. Его сердце было совсем разбито. Руфус был... Ну, вы понимаете, для нас обоих — да. На самом деле я хотела сказать вот что. Джордж тут же начал превращать то, что случилось, во что-то другое, что-то ужасное, направленное против меня. Да, чтобы защититься, как вы сказали. Но смешивать эту ужасную боль со злорадством, злым умыслом, полнейшим искажением действительности, ложью. Он как будто решил во что бы то ни стало изменить реальность, превратить ее в адскую машину, чтобы причинить боль кому-то еще. Это работа дьявола. Она отравляет и развращает все на свете. Но вы видите дело с обеих сторон. Совершенно верно. Я была виновата и промолчала. Сперва потому, что это было неизмеримо ужасно, а потом потому, что это никого, кроме нас, не касалось. Я не могла. Не могли снизойти до того, чтобы опровергнуть гадости, которые люди мимоходом говорили о Джордже. Да, от этого слухи только усилились бы. Все стали бы говорить, что я его покрываю, были бы просто счастливы. Но из-за самого этого случая и из-за моего молчания... И я виноват. Так что в каком-то смысле Джордж прав и может себя с этим поздравить. Но он превратил это в орудие против меня, как-то злобно, втихомолку. Это так ужасно. Это карикатурно преувеличенное осуждение, это противоположность, полная противоположность любви и состраданию. Значит, объективно виноваты вы, а Джордж прав. Но он так себя ведет из-за случившегося, словно виноват он. Да. А то, что вы называете видеть дело с обеих сторон, часть моего мучения. Это война. Ад, ад. Это именно такая война. Вы говорили о решимости Джорджа, а как насчет вашей? Вы считаете, что он действует втихомолку и злобно. Это ваше видение. Конечно, Джордж инстинктивно, как и все мы, стремится к самосохранению. Да, он как-то перекроил случившееся на свой лад. Но и вы тоже. Он не может себе позволить любви и жалости, но и вы, кажется, тоже. Стелла помолчала. Если бы я верила, что такой живительный родник может пробиться. Но все мои силы уходят на выживание. Я не хочу стать машиной для страдания и ненависти. Я хочу сохранить рассудок. В смысле, сострадание, любви и прочего, лучшее, что я могу, это стараться думать о Джордже беспристрастно. Вы не полагаете, что он покончит с собой? Нет. Для меня самоубийство всегда было абстракцией. Никто не может всецело предаться этой идее. Люди — абстрактные существа и редко решаются на что-либо всецело. Я знаю, что вы уважаете самоубийство. Из-за Масады. Масада — древняя крепость в Израиле. В 70-м году нашей эры во время Иудейской войны, после взятия Иерусалима римскими легионами, Масада оказалась последним оплотом восставших. Не желая сдаваться римлянам, защитники крепости покончили жизнь самоубийством. При чем тут это? К самоубийству часто прибегают ради мести или чтобы доказать свое всемогущество. Это похоже на Джорджа. Но нет, я не вижу его в роли самоубийцы. Возможно, в один прекрасный день его линчует толпа, но жестокость — это сила. Она словно магия внушает людям страх. Его будут охранять, окружат любовью. Да, как короля. Как короля, которым он поневоле должен быть, потому что вы королева. Вы однажды сказали, что чувствуете себя принцессой, вышедшей замуж за простолюдина. Это сказывается, в конце концов, ваши слова. Правда? Чего я только не говорю. А вы все запоминаете. Не зацикливайтесь слишком на этих картинах. Неплохо время от времени признаться, что ничего не видишь. Мы ничего особенного собой не представляем. И машина-то из нас так себе. Вы воображаете, что ваши мысли — лучи силы. Видите себя проще? Вдруг это поможет вам увидеть вещи, как они есть. Вести себя проще. Да, в свете, льющемся извне, в свете заурядной веры или надежды. Ничего заумного. Вы опять проповедуете смирение. Насчет возвращения домой. Если бы я могла увидеть в этом свой долг, но я не могу. Не могу войти в темноту. Мне нужна картина. Мне нужен план. Вы по-прежнему думаете, что Диана Седлей ничего не знает? Да. Она игрушка. Развлечение. Неужели вы из-за нее беспокоитесь? Да. Но свои чувства из-за нее я могу понять. Они простые и здоровы по сравнению со всем остальным. Я раньше думала, что он может ее убить. Я подозреваю, что он был с ней, когда умер Руфус. Как вы считаете, может быть, Джордж просто сумасшедший? Нет. Или эпилептик? Нет. Электрошок и все такое? Нет. Но вы думаете, что это опасно? Вот так ждать, проводить время. Я уже одержима времяпрепровождением. Я не могу остановить время. Не могу его использовать. Я раньше все списывала на неудачный брак, но это не то, это гораздо шире. Конечно, от того, что Джордж без работы, все еще хуже. У него слишком много свободного времени. Он сидит и фантазирует, воображает жуткие вещи. Когда-то, 100 лет назад, он мне про них рассказывал. Вы вместе этим занимались? А вы хотите спросить, захватывали ли меня его фантазии? Да, пока я не начала бояться его, ненавидеть. Или что там? И они вас все еще захватывают? Больше, чем захватывают. Я становлюсь Джорджем. Ну, допустим, я вернусь. Я буду в безопасности. Он полностью занят Джоном Робертом Розановым. И меня, может быть, просто не заметит. Надеюсь, эта одержимость безобидна. Это значит, что я могу подождать или что ждать не нужно? Как вы думаете, Джордж знает, насколько дружны вы были с Розановым в свои студенческие годы? Я не была с ним дружна. Он просто думал, что из меня может выйти философ, а я... А вы? Но вы же знаете Джона Роберта. Или знали? Вы не думаете, что вы часть проблемы Розанова? Надеюсь, что нет. Я отказалась от Розанова, когда увидела, как одержим им Джордж. И философию бросили, чтобы Джордж не догадался случайно, что вы годитесь в философы, а он нет. Не надо. Это было 100 лет назад, еще до того, как мы поженились. Я уже тогда изучала Джорджа. Я помню. Вы как-то сказали, что Джордж интересовал вас больше всего на свете. Как бы то ни было, я не хотела строить отношения с Джорджем, пока он одержим Джоном Робертом. Слишком много матрешек, вложенных одна в другую. Тут что-то есть. Если бы я только могла это понять, пока жду. Джорджа нельзя объяснить с помощью старых теорий. С тем же успехом можно сказать, что он одержим бесами. Это скорее что-то достойное жалости, как болезнь или неуемный зуд, вроде похоти, как нервическое, неконтролируемое обжорство назло себе и всем. Он теперь знает, что уже никогда ничего не добьется в жизни. На самом деле он жалок. В романе он был бы комическим персонажем. В романах мы все были бы комическими персонажами. Лучше бы вы продолжали изучать философию или экономику, а не Джорджа. Да. Это часть того сна. А счастье? Мне снится, что я вернулась в университет. Только не говорите, что вам мешает, или какие ваши годы, или... Хорошо. А из тех пьес, которые Джордж писал, так ничего и не вышло? Конечно, нет. А он их вам не показывал? Да. Мне очень жаль, что я потерял Джорджа. Я не люблю терять людей. Если бы вы его не потеряли... Но это невозможно. Если бы вы не потеряли Джорджа, в конце концов, он возненавидел бы вас, как сейчас ненавидит Розанова. Мне кажется, он порвал все свои пьесы. Мой роман, во всяком случае, он порвал. И я не знал, что вы написали роман. Считайте, повезло, а то пришлось бы его читать. Надеюсь, вы напишете другой. Проблема в том, что я не могу ничего делать. Не могу ни на кого производить впечатление. Я знаю, вы видите Джорджа кем-то вроде героя нашего времени. Бессильный человек. Сперва равнодушный, потом озлобленный. Озлобленный Джордж. Очень утешает. Вы знаете, у него время течет очень странно. Он как преступник, который уже отсидел и вышел на волю. Только его преступление все еще впереди. Он заплатил авансом, и это дает ему право на злобу. Оправданный грешник, продолжающий грешить. Вы сказали, что Джордж чувствовал себя как фашист, военный преступник. Отбыл длинный срок и искупил всю вину, но все же не раскаялся. Да. Он очень интересовался нацистскими преступниками, прочел о них кучу книг. Он уже ничего не добьется в жизни, то есть наукой или писательством, но еще может выделиться, если что-нибудь натворит. Я уверена, он об этом мечтает. Все эти мелкие выходки. Например, попытка вас убить? Ну, в каком-то смысле он пытался, но он толкал машину. Да, я до сих пор вижу его ладони, прижатые к заднему стеклу, такие бледные, словно у какого-нибудь зверя, а потом он вас вытащил и пинал ногами. Кажется, это меня злит больше. Я его провоцировала. Я дразнила его Розановым. Если он в самом деле меня когда-нибудь убьет, это будет несчастный случай. Неважно, продолжайте. Все его мелкие выходки или шуточки, как говорят его поклонники, они как образы, символы, как репетиция чего-то, что он сделает в один прекрасный день и успокоится, и тогда остановится. Это его, наконец, удовлетворит, а может, внушит ему отвращение. Он что-то уничтожит в самом себе, выдохнется, бледный, слабый, как червяк в яблоке, и весь его зуд утихнет. А на какой стадии он сейчас? Это я и хочу понять. История с Розановым прервала ход вещей. Это серьезно. Но в каком-то смысле тоже может быть дивертисмент. Это случайность. Она может пройти. Розанов вернется в Америку, и Джордж оправится. Тогда мы все узнаем. Узнаем, случилось ли уже оно, то, что должно его исцелить? Да. Я думала, что это будет случай с римским стеклом, да? Потом я думала, что это случится, когда он убьет меня. Но вы еще живы. Да, но могло хватить и попытки. А если нет? Он может решить, что обязан меня убить, чтобы довести дело до конца. Возможно, он видит эту историю как фиаско, потерю лица, неудачу. Так вы поэтому ждете? Нет, не поэтому. Это ничего не меняет. Если я решу вернуться к Джорджу, значит, я буду готова рискнуть. Я просто не хочу возвращаться наобум, теряя чувство собственного достоинства, с затуманенной головой, без стратегии. Стратегии? А теперь, раз уж я столько времени тянула, я с тем же успехом могу дождаться, пока Розанов уедет обратно в Штаты. А если Джордж исцелится, выдохнется, как вы сказали, будет слабый и бледный, как червяк в яблоке, кроткий, будет ли он вам по-прежнему интересен? Может быть, вам просто нравится ждать? Иногда мне кажется, что Джордж — рыба, которая попалась мне на крючок, на длинной-длинной леске. И я ее вываживаю, вываживаю. Какая жуткая картина. Что за музыка такая странная? Это ярмарка на общинном лугу. Доносившиеся издали звуки ярмарочной музыки, разбавленные и облагороженные теплым вечерним воздухом, слабые, прерывистые, долетали в сад Белмонта. Чуть ближе заходился в лиричной, почти соловьиной песне дрозд. Дерево гинка примеряло летний плюмаж. Пышные висячие ветви были похожи на округлые лапы огромного зверя. В саду пахло цветами берючины. По правде сказать, ими благоухал весь Эннистон, так как этот ценный кустарник был популярен в качестве живой изгороди. «Перл, я боюсь». «Чего, милая?» «Давай закроем ставни. Еще рано». «Я написала Марго. Вот молодец. Смотри, какое хорошее пресс-папье вышло из каменной руки». Хэтти положила известняковую руку, найденную в заросшем саду, поверх стопки писем. Письма были адресованы тете Марго, школьной подруге Верити Смолден и Кристине, у которой Хэтти гостила во Франции. «Ты ответила тому нахальному журналисту?» «Да, еще вчера. Подумать только, в газете знают о моем существовании». «Редактор Эннистон Газет», — написал Хэтти с просьбой об интервью. «Надеюсь, ты наотрез отказала». «Конечно». Ночью Хэтти видела страшный сон, и его обрывки никак не шли у нее из головы. В пустом сумеречном магазине она увидела на верхней полке маленькую красную полупрозрачную тварь и сочла ее большим ужасным насекомым. Потом тварь запорхала, и Хэтти увидела, что это очень маленькая и очень красивая сова. Совушка закружила прямо у Хэтти над головой, вызывая пронзительное чувство удовольствия и в то же время печаль. Хэтти протянула руку, пытаясь схватить сову, но боялась ей повредить. «Выпусти ее в окно», — сказал чей-то голос, но Хэтти знала, что эти совы живут в комнатах, а на улице погибают. Потом она посмотрела на другую полку и с ужасом увидела, что там сидит кошка, и вот-вот бросится на сову. «Ты сегодня какая-то беспокойная. Так пахнет цветами, я не могу дышать. Отец Бернард сказал, что... Может быть, придет. Уже не придет. Может, и придет, он всегда поздно приходит. Перлочка, ты его не любишь. Мне кажется, он в чем-то фальшивит. Это несправедливо. Пусть будет несправедливо, не сердись. Перестань, я вовсе не сержусь. Пожалуйста, не шей. Что ты шьешь? Твою ночную рубашку. Тебе понравилось в Лондоне? Да, конечно. Жаль, что ты не любишь картинных галерей.
Я люблю картинные галереи.
Ты притворяешься. Хэтти. Извини, пожалуйста, я просто ужасная. Это потому, что свет такой странный. Солнце светит, а все равно как будто темно. Я так странно себя чувствую. Я надеюсь, что не зря теряю время. Если ты читаешь те большие книги, значит, ты не теряешь времени. Большие книги были трудами европейских классиков. на которые неопределенно указал отец Бернард, сказав, что Хетти может хотя бы вот это почитать, пока Джон Роберт не распорядился насчет ее дальнейших занятий. Сейчас она читала «Смерть в Венеции», повесть немецкого писателя Томаса Манна, 1875-1955. «Перл, милая, теперь, когда Хетти наконец-то уехала в университет, я могу открыть, как ты мне дорога. Ты была мне великим утешением и великой опорой. Я начал понимать, что не могу без тебя. Смею ли я надеяться, что я тебе хоть немного не безразличен?» Эти слова в устах Джона Роберта были частью сцены, которую Перл воображала себе, разговаривая с Хетти. В конце концов, это туманное выражение в последнее время стало очень важно для Перл. Джон Роберт обратился к ней, возможно, как к последнему прибежищу. Эти видения сами собой разворачивались в мыслях у Перл. В то же время ее мучило подозрение, что Джон Роберт питает к внучке очень сильные чувства, но намеренно их скрывает. Конечно, с Хетти Перл об этом не говорила. Алекс видела один и тот же сон. В первых лучах рассвета она выглядывает из окна Белмонта и видит, что сад стал огромным. Теперь он включает в себя озеро и дальний лес, и по нему деловито ходит толпа незнакомцев. Чувство бессильной ярости, страха и горя охватило Алекс во сне. Теперь, слушая скворца и глядя из окна гостиной, где еще не включили свет, Алекс увидела в саду неподвижно стоящего человека, и ее кольнул тот же страх. Алекс почти сразу поняла, что это Руби. Но фигура оставалась зловещей. Что делает Руби? О чем она думает? Зачем стоит там одна? Сегодня Алекс видела лисицу, которая сторожка, изящно лежала на траве, а четыре детеныша резвились вокруг и карабкались матери на спину. Это зрелище было приятно Алекс, но в то же время причиняло непонятную боль, словно она отождествила себя с лисой и ощутила страх, всегда живущий у лисы в сердце. «Я не могу молиться», — сказала Диана. «Дурочка, очень даже можешь», — сказал отец Бернард, глядя на часы. Диана в кои-то веки пришла на вечернюю службу, но Руби в этот вечер не явилась. После службы отец Бернард пригласил Диану в дом для клириков, подержал ее за руку, налил ей стаканчик бренди, а потом как-то так получилось, что они продолжали пить вместе. «Ты можешь попробовать молиться. Если ты говоришь, что не можешь молиться, значит, ты знаешь, что значит пробовать молиться. А пробовать молиться — это и значит молиться. С тем же успехом можно сказать, если ты не умеешь говорить по-китайски, значит, ты знаешь, что такое говорить по-китайски. Это другое. Бог знает наши нужды еще до того, как мы их высказали. Знает и то, что мы не умеем просить. Это зависит от того, верит ли человек в Бога. А я не верю. Если б только Джордж бросил пить. Сейчас все считается верой в Бога. Депрессия, склонность к насилию, самоубийство. Значит, он верит в Бога. Встань на колени, сбрось свое иго. Это звучит как строчка из шлягера. Он верит в Бога? Не знаю. Но ты веришь. Проснись. Придумай что-нибудь. Сделай что-нибудь новое. Сходи навестить мисс Данбери. Как она там, бедняжка? Больна. Одинока. Она не захочет меня видеть. Она меня не одобряет. Если бы вы согласились повидаться с Джорджем... Черт бы побрал Джорджа. Чем раньше он совершит какое-нибудь настоящее преступление и попадет за решетку, тем лучше. Как вы можете? Я думаю, тебе надо все бросить и бежать. Вы меня так расстраиваете. Выбирайся из этой помойки. Садись на поезд и поезжай, на любой. Все равно куда. Вы видели Стеллу? Нет. Не может быть, чтобы он ее убил. Куда она делась? В Токио. И ты езжай в Токио. Езжай куда-нибудь. Сделай что-нибудь. Я купила новый шарф. Новый шарф может быть сосудом благодати. Я пьяна. Я тоже. Я слышала, кто-то говорит, что вы не верите в Бога. Есть Бог за Богом. А затем Богом тоже есть Бог. Как его ни называй, что ни делай, расслабься. Я думаю, Джордж сделает что угодно, если ему велит профессор Розанов. Мне нужно в Слиппер-хаус. Я ужасно опаздываю.
Вы не можете идти в таком состоянии.
Могу и пойду. Вы идете повидаться с той девочкой, племянницей профессора Розанова, внучкой? Смешная девчонка. Такая бледная недотрога. А вы не можете попросить профессора Розанова, чтобы он был подобрее к Джорджу?
Не могу.
Идем. Я ухожу. Я вас провожу до форумного проезда. В лесовике время подходило к закрытию. Я, кажется, уже говорил, что века нонконформизма создали в Эннистоне дефицит пабов. В Виктория-парке есть таверна Альберта, в Лифи-Ридж новый паб «Дельфин», в Биггинсе рядом с полумесяцем «Бегущий пес», довольно фешенебельное заведение, совмещенное с рестораном. На Хай-стрит, возле Боукока, паб под названием «Молчащая женщина» с вывеской, изображающей обезглавленную женщину. В Друидсдейле есть крысолов, а в Уэстолде — три слепые мышки. Есть еще несколько крохотных обшарпанных забегаловок в районе церкви святого Олафа и хорек, пользующийся дурной славой, а на пустоши за каналом — шиповничек, стоящий на Энни за твидовой фабрикой, вряд ли можно отнести к эннистонским пабам, но тут очень приятно прогуляться летом. Но все же Эннистон не то место, где легко найти питейное заведение. И удивительно большое число эннистонцев никогда в жизни не переступало порога паба. Горожане стоят насмерть против подачи алкоголя в институте, но и это может измениться, когда придет новое поколение со своими нравами. Это молодое поколение в лице демократичной «Jeunesse Dorée», занявший закрытый бассейн в купальнях, в последнее время примерно таким же манером оккупировала лесовик к неудовольствию беркстаунских завсегдатаев вроде миссис Белтон. Сегодня участники постановки «Торжества Афродиты», многие по-прежнему в костюмах, собрались в лесовике после репетиции в Эннистон-холле. Перевозбужденные работники сцены и их поклонники шумно прошествовали из Эннистон-холла в паб и стояли, громко болтая, рассредоточившись вдоль стойки. Паб недавно перестроили, убрав прежние различия между публичным баром, салуном и отгороженными кабинками. Здесь были Том и Антея, Гектор Гейнс, Неста, Валерий и Оливия, их общий любимчик Майк Сину, брат Оливии Саймон, которому досталась партия контртенора, Кора Клан, дочь Анны Лепуинг, Дирк, младший брат Коры, звезда хора святого Олафа, исполнитель партии очаровательного пажа Афродиты, Мэйзи Чалмерс, Джин Бердетт, музыкально одаренная сестра органиста святого Павла и правдивого врача мисс Данбери, Джереми, Эндрю и Питер Блэкетты, Бобби Беннинг и прочие молодые люди, возможно, не упоминавшиеся до сих пор, например, Дженни Хирш и Марк Лодер, игравшие животных, и молодая миссис Мириам Фокс, разведенная, продавщица из бутика Анны Лепуинг, которая помогала Коре с костюмами. Дирк и Питер оба были несовершеннолетние, но довольно рослые, и их появление в пабе не вызвало вопросов. Как это бывает со всеми постановками, спектакль достиг той крайней стадии хаоса, на которой режиссеру становится совершенно ясно, что его творению не суждено увидеть свет. Однако участники были беззаботны. Их переполняла абсолютная вера в Гектора. Он стал популярен. Все знали о его безответной любви к Антее и Тома, которого почему-то уважали как соавтора пьесы. Скарлетт Тейлор, сделав несколько ценных замечаний с точки зрения историка, все они касались вещей, которые все равно уже поздно было менять, полностью умыл руки. В эти выходные он приехал в Энистон, но заявил, что тихо проведет вечер за работой на Травенкор-авеню. Том и Антея были вместе, и с ними Питер Блэкетт, влюбленный в Несту и полувлюбленный в Тома. Рядом с ними Валерий и Неста, обеспокоенные экзаменами в колледже, говорили о Кейнсе. Кейнс, Джон Мейнард, 1883-1946, английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической теории. Валерий, Афродита, до сих пор была одета в длинную белую тунику, на самом деле нижнюю рубашку. Подошел Гектор. Все пропало. «Да нет, Гектор, все прошло очень хорошо». «Она еще там?» — спросил Эндрю Блэкетт у Джереми. «Да». Питеру ни слова, само собой. Эндрю раздумывал, не поехать ли ему прямо в Мэривиль сегодня же вечером, чтобы предложить свою жизнь, любовь, честь и имя Стелле, которую обожал в полной тайне уже много лет. Конечно, им пришлось бы эмигрировать. Он представил, как живет со Стеллой в Австралии. На секунду у него закружилась голова, и он чуть не потерял сознание от счастья. Здесь и там между пьющими виднелись головы оленей, псов и огромных хохлатых птиц. Косматый медведь притопал к Тому и оказался Бобби Беннингом. «В этой штуке должно быть ужасно жарко. Да, у меня зверская простуда. Простужному не сладко внутри медвежьей головы, скажу я тебе. А Скарлетт Тейлор здесь? Нет, он работает». Бобби Беннинг, все еще мучаясь своей неспособностью преподавать инженерное дело, не мог открыться ни Тому, ни Гектору, и выбрал в наперснике Эмму, явно серьезного ученого, но пока не нашел случая ему исповедаться. Гектор был расстроен сегодняшними разногласиями с Джонатом Трисом, которого он пригласил помочь с музыкой, и уже пожалел об этом. Обиженный Трис уехал обратно в Оксфорд. Однако это уже казалось Гектору мелочью. Он начал понимать, что сойдет с ума, если в 10 вечера уйдет в свое одинокое жилище, оставив Антею в обществе Тома. «Давайте купим чего-нибудь выпить и пойдем куда-нибудь еще. Например, ко мне? Или на общинный луг?» — сказал Бобби. «Ярмарка ведь еще не кончилась. Там плясали вокруг камней Эннистонского кольца». «Плясали? Кто?» «Не знаю, говорят, что они были одеты в белое. Друиды, кто же еще? Пойдемте на общинный луг. Каждый берет с собой по бутылке». Тома, который в этот момент, смеясь, примерял медвежью голову Бобби Беннинга, тоже раздирали мучения. Он так не написал Розанову, хотя несколько раз садился за письмо. Как он мог признаться такому человеку, что его не тянет к этой девушке? Конечно, были тысячи обходных путей. Мы побеседовали, и, несмотря на огромную взаимную симпатию, мы согласились, что мы оба еще слишком молоды. Она не уверена, что я именно тот человек, который нас не очень влечет друг к другу. Но весь ужас был в том, что Тома действительно влекло к ней. Только не в том смысле, в котором нужно. «Этот чертов тиран меня к ней привязал», — думал Том почти в ярости. «Я не хочу быть на привязи, но освободиться так трудно. Я уже изменился. Это из-за него я так много о ней думаю. Я не могу просто взять, написать письмо и забыть обо всем. Это внутри меня, и оно растет, как гадкий ядовитый сорняк». «Да чего унизительно! Она, должно быть, меня ненавидит. А еще она меня пугает. Она как злая дева, что-то вроде магической куклы, приносящей несчастье, проклятие, погибель на мое счастье и мою свободу. Он меня связал. И это чертовски нечестно. Но если я на него разозлюсь и напишу ему какое-нибудь ужасное письмо, все равно какое, потому что любое письмо будет ошибкой, я сойду с ума от раскаяния. Он мне не безразличен. Мне не все равно, что он обо мне думает. Вот до чего дошло». Том впервые в жизни. И без сомнения, ему очень повезло, что до сих пор не пришлось испытывать подобного. Переживал черную, отравную игру воображения. Одну из худших и притом наиболее распространенных форм людского страдания.
Его мир стал непонятен, наполнился ужасными преступлениями, мучениями, карами. Тома терзали страх и чувство вины. Он предвидел какую-то катастрофу, в которой был виноват только он сам, но которую в то же время навлекли злые, ненавистные ему враги. Бестолку было взывать к разуму и здравому смыслу, повторяя себе, что это лишь нелепый эпизод, который скоро уйдет в прошлое и будет вызывать только смех. О, если бы он с самого начала отказался! Тогда легко было сделать правильный выбор. Где же его счастье? Где его удача? Его, которого все любили, который когда-то любил всех? Том верил. И в этой вере было что-то детское, что день у моря его каким-то образом излечит. Старая идея семейной поездки на море была исполнена невинности и тихой радости. Ему нужно было увидеть Хэтти еще раз в какой-нибудь обычной ситуации, как бы смывая болезненное, нечистое ощущение их предыдущей встречи, когда он вел себя как мужлан. Но встреча в заросшем саду теперь задним числом казалась ему не менее ужасной. Может, потому что он хотел произвести на нее лучшее впечатление? Он выглядел жалко. Преимущество было у нее, она была холодна, надменна, почти игнорировала его. Изгнать демонов не удалось. А потом он впал в странную экзальтацию, которую потом никак не мог понять, из-за того, что Христос был в Англии. Потом он попытался написать об этом песню. «Христос был тут, был тут, был тут, не страшись, слышишь, он приезжал с дядей-купцом Иосифом Аримафейским, не страшись, слышишь, ужель стопы прошли, прошли в те времена, не страшись, слышишь, когда он приезжал с дядей-купцом, не страшись» и так далее. Но экстаз прошел, а песня не получилась. Потом, в тот день у моря, он испытал ужас от потери Зеда и слышал надрывный плач Адама, и даже последовавшее спасение собачки не смогло сгладить ужас от этих воспоминаний. А теперь, по прошествии времени, самое ясное, самое ужасное и унизительное воспоминание, оставшееся у Тома, было то, что он видел с вершины скалы и не рассказал об этом сразу своему спутнику. Хэтти раздевается, сиреневые чулки под цвет платья, темно-фиолетовый верх чулка, а над ним бедро. «Джентльмены, паб закрывается. У нас хватит выпивки. Куда вы? На общинный луг. Ярмарка еще не кончилась, там еще пляшут вокруг кольца. А можно мне с вами? Погодите, я тоже возьму еще бутылку. У меня с собой радио. У меня тоже. А как насчет стаканов? Возьмем по дороге у Гектора. Я понесу», — сказал Том Антее. «Нет, я, у тебя и так руки заняты». Они вместе вышли в теплую ночь, еще хранящую немного света в небе. Кучка пьяных, собравшихся на мостовой, тихо пела. «Я сделаю вас ловцами, ловцами человеков. Идите за мной, идите. Я сделаю вас ловцами, ловцами человеков». У Тома зашумело в голове, и он понял, что изрядно набрался. Антея взяла его за руку, и на глаза ей навернулись слезы. Она любила Джоя Таннера страстно и безответно, и нежно любила Тома, но лишь как друга, как брата. Дорога из лесовика через железнодорожный переезд и дальше по выемке железной дороги на общинный луг вела мимо холостяцкой норы Гектора Гейнса. Он в сопровождении Валерии и Несты зашел домой взять стаканы в корзине. Хор животных, с которым Гектор так намучился, еще не выгнали из пивной. Яркий огонь семафора освещал красно-белые полосы шлагбаума на переезде, куда подходили Том с Антеей, держась за руки и размахивая бутылками, зажатыми в другой руке. Дойдя до переезда, они подождали у небольшой узкой калитки, позволяющей переходить через пути. Кто-то пересекал рельсы, а в калитку можно было пройти только по одному. Человек, возникший рядом в пятне света, оказался Розановым. Том отпустил руку Антеи, уронил бутылку, и она разбилась. Том инстинктивно остановился, словно хотел пригнуться, спрятать лицо.
Когда он пришел в себя, философа уже не было. «Ой, плохая примета», — сказала Антея. «Черт! И выпивка пропала. Это ведь был профессор Розанов?»
«Похоже, что так».
Несомненно, Розанов его видел и заметил, что он держал Антею за руку. Том повернулся и сделал шаг, словно хотел побежать за философом, но остановился. Антея пинала осколки, сталкивая их в канаву. Кто-то еще прошел через калитку. Это был Доминик Уиггинс. «Здравствуйте, Доминик».
«Здравствуй, Антея, здравствуй, Том. Если вы на ярмарку, боюсь, она уже кончилась.
Кто-то сказал, что там пляшут вокруг кольца.
Тоже перестали. Там были какие-то странные люди, но они уже ушли. И все же сегодня чудный вечер для наблюдения за летающими тарелками».
По дороге шли Гектор, Неста и Валерий, а за ними толпа актеров. «Ярмарка закончилась, и пляски тоже», — сказала Антея.
«Тогда пошли обратно ко мне», — отозвался Гектор.
«Я иду в Слипперхаус», — произнес Том.
«В Слипперхаус? Да, там вечеринка. Я только что вспомнил, надо бежать. Пока.
Что такое? Что он сказал?»
«Вечеринка в Слипперхаусе».
«Вечеринка? Пойдемте все. Пошли.
Том говорит, в Слипперхаусе вечеринка. Ура! Слипперхаус! Ура!»
Первопричина того, что впоследствии называли оргией в Слипперхаусе, стала известна не сразу, и люди выдвигали множество безумных обвинений и контробвинений. Но все вышло случайно, без чьего-либо злого умысла, во всяком случае, поначалу. И заговора никакого не было. Это станет ясно из рассказа, который я впоследствии услышал от самого Тома и который приведу здесь. Многие возмутительные вещи, которые передавались из уст в уста и которым верили, были совершеннейшей неправдой. Хотя следует также добавить, что у многих участников были веские причины стыдиться событий этой злосчастной ночи. Как бы там ни было, вскоре после того, как толпа актеров вышла из Бергстауна, сон Алекс сбылся. Она пила в одиночестве. Она в последнее время пристрастилась пить в одиночку. И ее дважды видели одну в баре Эннистонского королевского отеля. Она выглянула из окна эркера гостиной и увидела, что сад Белмонта полон незнакомых людей и движущихся огней. «Что это?» — спросила Диана у отца Бернарда, когда они дошли до задней калитки, ведущей в Белмонтский сад, из проезда форума. Из сада неслось бормотание, жужжание, сдавленные голоса, временами громкий смех, тихая неясная музыка. Священник отворил калитку. «Какой-то праздник? Вечеринка или что-то такое? А может, пьесу ставят?» Он вошел в калитку. «Я не могу идти. Меня не звали», — сказала Диана, но прошла за ним. Мокрая тропинка вела сквозь кусты и деревья в конец сада. Пройдя по ней, священник с Дианой увидели Слипперхаус, озаренный всеми огнями и освещающий траву. В основном за пределами этого пятна света, лишь иногда возникая в нем, двигались люди. Кто в старинных нарядах, кто в костюмах зверей, кто с зажженными фонарями, это был реквизит пьесы. Негромко гудели радиоприемники, смешивая классическую музыку с эстрадной, и кто-то из музыкантов играл на сопрановой блокфлейте. Несколько человек репетировали минуэт, а другие сосредоточенно танцевали поодиночке. Люди устроились группами на газоне, где было потемнее. Они откупорили бутылки и расплескивали по стаканам пиво и вино. Когда Диана и священник приблизились, кто-то с огромной оленьей головой и рогами подошел и сунул им в руки стаканы. Кто-то другой сказал: «Здравствуйте, святой отец! Я не очень понимаю, что тут происходит», и увильнул в сторону. Кто это был?
Бобби Беннинг.
В это время на освещенной части газона Том с кем-то ссорился или что-то объяснял. «Нет, вам нельзя в Слипперхаус. Там нет никакой вечеринки. Я это просто так сказал. Это была шутка».
«Не было, а теперь есть».
«Почему нам туда нельзя? Ты же сказал, что там вечеринка».
«Да нет никакой. Я был расстроен. Мне надо было что-то сказать. Ты нас сюда притащил. Вы сами за мной вязались.
Я хочу войти в дом».
Я всегда хотел посмотреть, что там внутри. Нет, стой, туда нельзя. Все равно, давайте постучим. Пускай они к нам выйдут.
Я хочу в дом.
Что такое, почему нас не пускают? Слушайте, убирайтесь отсюда. Но это же ты придумал сюда пойти. Ничего подобного, и не кричите так. Давайте постучим в окна.
Споем для девочек.
Пожалуйста, хватит, уходите.
В саду кто-то есть?
— сказала Хетти. — Там люди. — Не бойся, двери заперты. — Ох, Перл. — Может, лучше позвонить в полицию?
— Конечно, нет. Это наверняка гости миссис МакКефри.
— Перлочка, милая, я думаю, это плохие люди. Давай включим весь свет. — Мне так страшно в этом доме. Лучше бы мы поселились в Лондоне. Я ненавижу этот дом. Я боюсь, что сюда кто-нибудь ворвется. Ну, давай.
Девушки пробежали по всему дому и зажгли свет.
«Стой! Не зажигай свет в моей спальне. Мы будем смотреть из моего окна. Они шумят.
Может, это что-то связанное с ярмаркой?»
«Не может же ярмарка быть здесь. Они все в костюмах зверей. Перл, они собираются на нас напасть.
Не говори глупостей.
Правда, они хотят над нами посмеяться. Это оскорбление. Послушай, они смеются. По-моему, они пьяны».
Может, я позвоню Джону Роберту?
Нет, ради бога, он подумает, что мы полные дуры. И вообще у него нет телефона.
Это не Том МакКефри, вон там.
Да, кажется. О, Перл, какой ужас! Как это ужасно! Он привел сюда всех этих ужасных людей нам назло. Я этого не вынесу.
Ну, я уверена, что это не так. Может быть, в Белмонте вечеринкой, и все они просто вышли в сад.
Тогда почему они все в этом конце сада? И в заднюю калитку входят еще люди. Хэтти, не паникуй. По-моему, это просто безобразие. Давай закроем ставни.
Алекс отвернулась от окна, испуганная и сердитая. Лампа горела на другом конце гостиной, но большая часть комнаты была погружена во мрак. Что-то прокатилось или пробежало по ковру перед Алекс, и она негромко вскрикнула от испуга. Она бросилась к двери и включила весь свет в гостиной и на лестничной площадке. Стала видна красивая широкая закругленная лестница с резными балясинами, крашенными в успокаивающий белый цвет. Мягкий ворсистый коричневый ковер на ступеньках был таким чистым, что, казалось, светился каждой своей ворсинкой. Алекс встала на верхней площадке лестницы и позвала «Руби! Руби!» Ответа не было. Она позвала еще раз, испуганная звуком собственного голоса. Опять никто не ответил. Она спустилась вниз и зажгла еще несколько ламп. Руби не было ни в кухне, ни в ее комнате. Алекс пошла к задней двери, которая была открыта, и выглянула в сад. Вдалеке двигались огни и человеческие фигуры. Слышались голоса. Алекс не рискнула позвать еще раз. Она шагнула на вымостку позади дома. Потом ахнула и открыла рот, чтобы закричать, увидев рядом с собой мужчину. Алекс, это был Джордж. О, слава богу! Что там за ужас в саду? Что творится?
Не знаю.
Ну, конечно, эти ужасные девчонки устроили вечеринку. Как они посмели? В моем саду и без спросу. Я сейчас пойду и скажу, чтобы прекратили. Там сотни человек. Они стопчут всю траву. О, черт бы их побрал! Черт бы их... Нет, стой, там что-то странное.
Мне кажется, это что-то другое.
Что ж тогда?
Не знаю.
Дьяволовы козни.
Руби ушла.
Алекс, иди в дом. Выпей и запри дверь.
«Не уходи. Ты же ко мне шел».
«Нет. Я шел мимо, просто услышал шум». «Куда ты шел?» «Просто гулял по городу, шел в сторону канала».
«Канала? К тому месту?»
«Не ходи туда. Останься со мной, прошу тебя. Я только схожу, посмотрю, в чем там дело. Вернись, не ходи, пожалуйста». Но Джордж уже исчез. Ставни Слипперхауса одна за другой закрывались, сокращая пятно света на газоне. Снаружи раздался разочарованный стон, за ним смех. Том побежал к дому. Хетти распростерла руки, чтобы взяться за обе ставни окна гостиной, и вскрикнула. За окном возникла фигура и прижалась к стеклу, подобно Питеру Пену. Том постучал в стекло. «Это всего лишь я. Можно войти?» Хэтти пронзила его взглядом и с силой захлопнула ставню. Том, приплясывая по ту сторону еще не закрытой половины окна, кричал: «Я не виноват! Я их не приводил!» Хэтти с грохотом захлопнула вторую ставню и задвинула засов. Она постояла, глядя в нарисованные глаза вечно молодого брата Алекс, и заплакала. Ставни закрылись, и свет перестал падать на траву как раз в тот момент, когда Джордж шел по саду. Кто-то встал с травы и сунул ему стакан вина. «Перл», — сказала Хэтти, — «послушай, если ты так расстроена, я пойду и попрошу его прийти сюда». «Нет». «Тогда я пойду поговорю с ним и выясню, что происходит. Я уверена, что он не хотел». «Нет, не уходи». Неста сказала Диане: «Пойдемте сегодня ко мне домой. Просто для начала, чтобы показать, что вы на это способны». Бобби Беннинг, сильно перебравший, сидел под сенью кустов, и ему понемногу становилось нехорошо. «Я никуда не гожусь», — думал он. «Мне надо подать заявление об уходе. Я никогда не найду другой работы. Буду жить на пособие. Что скажет мама? Это ее убьет». Питер Блэкетт рассказывал во всеуслышание: «Я сунул ему стакан, гляжу, а это Джордж МакКефри. Я чуть не сдох на месте». «Питер, тебе пора домой», — сказал Джереми Блэкетт. «Я думаю, нам всем пора домой», — отозвалась Оливия Ньюболт. Валерий Коссом, которой длинная белая туника придавала зловещую красоту, услышала, что Джордж в саду, и пошла его искать. Гектор Гейнс искал Антею. Центр сада не был освещен, но в одном конце его виднелись огни Белмонта, а в другом конце кроны деревьев подсвечивались фонарями с проезда форума. Том совершенно отчаялся. Шум и смех еще усилились, и, кажется, в заднюю калитку начали заходить какие-то совсем незнакомые люди. Он хотел все объяснить Хэтти, но не знал как, и уйти тоже было невыносимо. Ему в голову пришла еще одна расстроившая его мысль. Доминик Уиггинс наверняка решил и расскажет об этом Нессе, что Том вел Антею к дороге влюбленных, чтобы возлечь с ней под кустами боярышника. Отец Бернард потерял Диану, зато нашел Бобби Беннинга. Он сел рядом со страдающим юнцом и обнял его одной рукой. «Откройся мне, сын мой!» «Перл», — сказала Хэтти, — «я пойду найду его, не переживай, я быстро. Я выйду через заднюю дверь, а ты запри за мной, и я тебе покричу, когда вернусь». Валерий сказала: «Привет, Неста, ты Джорджа не видела?» «О, привет, Диана, ты не видела Джорджа?» «Он здесь?» — спросила Диана и помчалась прочь меж кустов. «Она как испуганная мышка», — сказал Неста. «Мне просто плохо становится, когда я вижу, что женщина так боится мужчины». Расстроенная, Валерия пошла искать дальше. «Нельзя же просто взять и постучать в дверь», — думал Том. «Меня не впустят. И я выставлю себя полным идиотом. Это просто позор. Лучше всего вернуться домой. Завтра напишу письмо с извинениями. О, Боже!» Нетвердой походкой он направился по саду в сторону Белмонта и вдруг понял, что за ним идет девушка, совсем незнакомая. В сад набилась куча каких-то посторонних людей, но Том ничего не мог с этим поделать. «Эй, что вам тут надо?» — спросил он и добавил: «А мне-то тут что надо, если уж на то пошло?» Занавеси в гостиной Белмонта были задернуты, но большое незанавешенное окно лестничной площадки, в которое виднелся изгиб белой лестницы, давало рассеянный свет. Том посмотрел на девушку. Она хихикала. Возможно, была навеселе и играла длинными светлыми прядями волос. Она была довольно высокая, в элегантном разноцветном шелковом платье. Она подошла к Тому, нахально толкнув его бедром. Том отскочил и пригляделся повнимательней. «Эмма! Ах ты, негодник! Это уж слишком! Да ты еще и пьян! От тебя разит виски! Выпей, я принес. Давай сядем где-нибудь». «Ты зверски пьян. Как ты узнал, что мы здесь?» «Встретил возле паба каких-то пьяных. Они сказали, что в Слиппер-хаусе вечеринка. Где девочки?» «Если ты про Хэтти Мейнелл, она в доме и закрыла все ставни». А я думал, ты пришел петь ей серенады, ведь Рознов тебя заставляет на ней жениться. Ух, заткнись!» Эмма схватил Тома за талию. Перл все не возвращалась, и Хетти была очень расстроена. Она стояла в гостиной, не закрывая двери, чтобы услышать стук или зов Перл. Она боялась невероятной толпы в саду, шум которой все не стихал, злилась на нее и глубоко переживала невероятное низкое предательство Тома. Все было так неправильно, так плохо. Хетти пожалела, что отпустила Перл на поиски Тома, потому что это было похоже на капитуляцию, как будто она сама за ним гоняется. В этот момент из глубины дома до Хетти донесся странный звук, как будто открылась дверь и раздались шаги. Это не могла быть Перл, потому что Хетти сама как следует заперла за ней заднюю дверь, да и вообще все двери были заперты, все окна закрыты на засовы. Хетти в ужасе прижала руки к лицу. Дверь гостиной отворилась, и вошел Джордж МакКефри. Хетти и Перл, конечно, говорили про Джорджа. Сначала мимоходом, а потом после пикника подробнее. Хетти наравне с остальными восхищалась его подвигом, спасением Зеда. Но в то же время ее возмущал наглый и, как она чувствовала, насмешливый взгляд, которым он на нее смотрел. Еще она сердилась на то, что он захватил ровер, и в результате им с Перл пришлось везти Алекс и Руби обратно в Белмонт. Алекс не скрывала своего недовольства таким раскладом. Хетти придерживалась мнения, что люди обязаны считаться с окружающими. Выходки Джорджа и попустительство его родичей ее нисколько не забавляли. Перл сказала, что Джордж когда-то был учеником Джона Роберта, но очень неопределенно, поскольку мало что об этом знала. Это тоже неизвестно, почему было для Хетти очень неприятно. Она стала заметно нервничать при упоминании имени Джорджа. Перл еще раньше поведала ей распространенную легенду об ужасном Джорджа, а также поделилась своим личным убеждением, что он просто псих. И действительно, вошедший Джордж выглядел невменяемым. Его взгляд напоминал пристальный прищур кошачьей гримасы Алекс. Круглое лицо лоснилось, словно от пота. Большие, широко посаженные карие глаза влажно блестели. Он улыбался, как безумец, показывая квадратные зубки. Голова его выглядела странно и походила на мерцающее лицо, вырезанное из тыквы, освещенное свечкой изнутри. Он попал в слиппер-хаус через угольный сарай. Сарай соединялся окном с коридором заднего хода, когда-то выходившего прямо на улицу, пока перед самой войной не соорудили пристройку. Пока Джордж шел по саду, память услужливо подсказывала ему, что щеколда этого неприметного окошка, скрытого занавеской, сломана. Джорджа воодушевила неожиданная, странная ночная сцена и чьи-то случайно подслушанные слова о том, что девушки забаррикадировались в доме. Он ощутил тот неудержимый позыв, который в разговоре с Розановым назвал чувством долга. Он должен, обязан пойти в слиппер-хаус, попасть внутрь. Еще раз поглядеть на девушку, которую до сих пор представлял малюткой с развивающимися волосами в нижней юбке. На пикнике он хорошенько поглазел на нее, но в результате его интерес притупился, и убеждение, что она табу, укрепилось. Нельзя было допустить, чтобы Хетти его заворожила, и он с облегчением понял, что не заворожен. Но теперь все опять поменялось. Словно он допустил ошибку, а теперь боги ее исправили, и его тянуло к ней, словно по принуждению, из чувства долга. Гектор Гейнс отозвал Тома в сторону, чтобы спросить, как прекратить этот ужасный карнавал и убедить всех разойтись. Антея Исткот ушла домой, исполнясь отвращения. Кто-то рассказал об этом Гектору, тот устыдился и чувствовал себя ужасно. Судя по треску, доносившемуся из гущи магнолий, саду приходилось плохо. Эмма вальсировал сам с собой под деревом гинко и наткнулся на Перл. Он узнал ее сразу, хоть она и замаскировалась для вылазки, надев длинный темный плащ и замотав голову платком. «Здравствуйте, милая», — сказал Эмма. «Вы не видели Тома МакКефри?» — спросила Перл. «Нет, милая. Не уходите, милая». «Извините, Перл». Тут Перл его узнала. «Ох, мистер Скарлетт Тейлор».
Ничего подобного. Меня зовут... Как же меня зовут?
Вы пьяны.
Вот. У меня есть виски. Выпейте и вы. Это ужасно, так разодеться. Это вульгарно. У вас ужасный вид. Все это ужасно. Вся эта толпа, крики под окнами. Это чудовищно. Я ничего не понимаю. Мы вызовем полицию. Снимите парик.
Эмма снял парик. Он нашел его в шкафу у Джуди, где рылся в отсутствие Тома и придумал переодеться. Эмма получил большое удовольствие, решая, какой из разнообразных туалетов Джу ему надеть. Он бросил парик вверх, в крону Гинко. Кто-то сказал, что здесь вечеринка. Отвратительно. Идите домой. Перл, позвольте, я вас поцелую.
Эмма был лишь чуть-чуть выше Перл. Он уронил бутылку виски на землю и осторожно обнял Перл обеими руками за талию, собирая в складки черный плащ и привлекая девушку к себе. Он поднял руку, чтобы отвести платок с лица Перл, затем вернул руку на талию, крепко обнимая девушку. Глубоко дыша, он осязал, чувствовал ее лицо своим лицом, ища ее губы своими. Губы он нашел и мягко, но решительно прижал к ним свой сухой рот. Это был сухой поцелуй, со сжатыми губами. Эмма стоял все так же, нажимая ртом, чуть двигаясь, чтобы сохранить равновесие, с закрытыми глазами. Перл сначала упиралась руками ему в плечи, отталкивая, потом расслабилась, чуть изменила позу и обняла его. Они слились в объятии, стоя совершенно неподвижно. Джордж смотрел на Хэтти. Ее волосы были заплетены в две косички, перекинутые вперед через плечи. Она была в сиреневом платье из бутика Анны Лэпуинг. Поскольку день выдался теплый, а поверх платья по случаю прохладного вечера был длинный просторный серый кардиган с засученными рукавами. А на ногах были белые носочки и вышитые тапочки. Она выглядела худенькой хрупкой школьницей и все же держалась с видом оскорбленного достоинства, по-боевому запрокинув голову, и лицо ее млечно-смуглое от солнца, но все равно бледное, напряженно хмурилось в ответ на кошачий, вызывающий прищур Джорджа. Губы гневно выпятились, и она вдруг стала похожа на деда.
«Добрый вечер», — сказал Джордж.
«Как вы попали в дом?» — спросила Хэтти. «Не сочтите за вторжение. Нет, это именно вторжение. Вы взяли и вошли. Я вас не звала. Это не ваш дом. Вы, кажется, думаете, что вам все можно, просто потому что вы один из этих Маккефри».
«Отчего вы так сердиты на этих Маккефри?»
«Вы и ваш братец. Вы организовали эту чудовищную вылазку. Вот зачем все это, чтобы вы могли вот так забраться в дом. Теперь я все поняла.
Зато я ничего не понял», — сказал Джордж. «Не заводитесь».
«Я не завожусь. Я в ярости. Ну, хорошо, вы в ярости. Но не надо на меня сердиться. Я ничего не делал. Я не виноват. Вы ужасный. Правду про вас говорят. Убирайтесь. Вы меня пугаете».
Это было неразумно со стороны Хэтти. Пока Джордж лез через окно угольного сарая, потом крался к гостиной, он испытывал смешанные чувства, в том числе и страх, пронизывающую, бодоражащую смерть предвкушения, извращенной радости и привычного, устоявшегося чувства вины, неотличимого от его особенного чувства долга. Внезапный шок от присутствия Хэтти, ее решительный отпор слегка протрезвили его и заставили задуматься. До этого он явно ни о чем не думал. Он не строил заранее никаких планов, не рисовал себе картин столкновения. Значит, у них должен быть разговор? Возможно, спор? Битва умов? Эта перспектива меняла темп встречи, побуждая Джорджа к размышлению, к выработке интеллектуальной стратегии. Но слова «вы меня пугаете» сработали как сигнал, включив новый поток эмоций, уже более определенных, внезапное желание не обнять девушку, но сокрушить ее. Так большой зверь давит маленького, чтобы ее слабые косточки хрустнули у него на зубах. Хэтти увидела его безумную улыбку, горящие глаза и взяла со стола каменную руку.
«Что это ты такое затеяла?» — спросила Руби, у Дианы.
Руби блуждала по саду среди гуляк, порой останавливаясь со скрещенными на груди руками и наблюдая. Казалось, это зрелище доставляет ей глубокое удовлетворение. Она прогуливалась вдоль каменной стены, окружающей сад Белмонта, принюхиваясь, как пес в поисках ненавистных лис, и наткнулась на Диану, которая скрючилась, с трудом сохраняя равновесие на низкорастущей ветви тисового дерева, полуспрятанная в густых темных иглах. «Ты что, прячешься?» — спросила Руби. «Это еще зачем?» Негромко ахнув с досадой и раздражения, Диана вылезла из тиса. В церковь она пришла без пальто и теперь ужасно замерзла. Платье липло к телу, отсырев от мокрой земли и росы, пока Диана металась по окраинам сада, по темному, покрытому мягким, как губка мхом, коридору, между деревьями, кустами и стеной, как мышь в ловушке, пытаясь хоть краем глаза увидеть Джорджа, не в силах покинуть место, где он, по слухам, находится. На втором этаже Белмонта, в теплой, ярко освещенной гостиной, за задернутыми занавесками Алекс открыла еще бутылку виски. Она больше не боялась. Ее уже не интересовало, что происходит в саду и кто все это подстроил. Теперь она с надеждой ожидала какой-нибудь катастрофы, убийства, пожара в Слиппер-хаусе. Возвращаясь на другой конец комнаты, Алекс мимоходом заметила свое отражение в позолоченной арке большого зеркала над камином. Лицо раскраснелось и опухло, глаза окружены сеткой пятен и морщин, волосы свисают тусклыми ведьмиными прядями. «Не может быть», — подумала она. «Неужели я больше не красавица?» Слезы навернулись ей на глаза. «Ну так что? Возьмем и уйдем домой?» — спросил Гектор. «Нельзя оставлять такую толпу», — ответил Том. «Кое-кто уже ушел. Да, зато другие пришли. Только что кто-то внес в калитку бутылку с пивом. Боюсь, люди ждут какого-нибудь несчастья». Они стояли на газоне совсем рядом со Слиппер-хаусом. Появилась Валерий Коссом. Белая туника в пятнах зелени от сидения на траве. «Джордж здесь! Вы его не видели? Джордж?» «Только не это!» В этот момент кто-то вдруг распахнул изнутри ставни Слиппер-хауса, и яркий свет из комнаты хлынул наружу, набросив на газон четкий прямоугольник. Раздались восклицания, несколько приветственных воплей, из темноты появились люди и столпились, подпирая стоящих впереди. Происходящее в доме было видно совершенно четко. Лицом к окну стоял Джордж. У окна, в профиль, к зрителям Хетти. Это она только что открыла ставни. Зрители наблюдали, хихикая и пихаясь, как Джордж наступает на девушку. Ясно было, что он хочет опять закрыть ставни, но Хетти гневным и властным жестом протянула полуголую руку в закатанном рукаве кардигана поперек незакрытого ставнями окна. Джордж застыл. Том, стоявший впереди всех у самого окна, подумал, что у него сейчас лопнет голова. Потом громко закричал: «Иди домой, Джордж! О, Джордж, иди домой!» Еще миг. И кто-то это был, Эмма, подхватил крик Тома, слегка интонируя его на мотив известного гимна «Вперед, Христовы воины!». Впрочем, некоторым лучше знакома другая песня на тот же мотив. «Мой папа знал Ллойд Джорджа». Последняя, как хорошо известно, деканом университета горячо любима пьяными и обязательно рано или поздно забушует в мятежной груди буйных в хмелю студентов. Гуляки тут же собрались перед Слиппер-хаусом и запели во всю глотку: «Иди домой, Джордж! О, Джордж, иди домой! Иди домой, Джордж! О, Джордж, иди домой!» Значительный шум слитых воедино голосов пронесся по Виктория-парку, привлекая внимание нескольких ночных прохожих, в том числе и мое, Н, вашего рассказчика. Я возвращался с ученого сборища, проходившего неподалеку, шел по Таскер-роуд, когда загремела песня, и имел возможность наблюдать, по крайней мере, некоторые из ее последствий. Перед Белмонтом тут же собралась небольшая толпа. Полиция явилась, когда все уже кончилось. Действие песни на Джорджа можно было разглядеть во всех подробностях. Он отступил назад. Замешательство и беспокойство, а потом крайнее отчаяние отразились у него на лице. Кто не страшится неодобрения, тот порой смертельно боится насмешки. Сочетание протянутой руки Хэтти и громкого, насмешливого пения Джордж не вынес. Он повернулся и исчез из комнаты. Промчался по коридору к задней двери, отпер ее и протолкнулся мимо Перл, которая отчаянно колотила в дверь снаружи. Перл вбежала в дом и заперла дверь. Хэтти закрыла ставни. Джордж пробежал по саду в сторону Белмонта, потом мимо гаража к дороге, преследуемый насмешливым уханьем тех, кто заметил его бегство. Никогда еще Джордж не был так близок к тому, чтобы его линчевали. Песня продолжалась и постепенно затихла, рассыпавшись на обрывки смеха. Джордж помчался прочь по дороге и повернул к каналу. В неразберихе не все заметили, но я заметил, что за ним последовали две женщины, сначала Валерий Коссом, потом Диана. За женщинами крался отец Бернард, а за отцом Бернардом — я. Том стиснул руками голову, которая все так же раскалывалась. Вокруг смеялись и плясали гуляки, довольные своим подвигом. Некоторые достигли той стадии опьянения, когда жизненно необходимо продолжать пить и веселиться. Руперт Чалмерс, брат Мейзи, сын Вернона Чалмерса, жившего неподалеку, во всеуслышание скликал желающих совершить налет на погреб его отца. Гектор в отчаянии опять начал пить. Он непонимающе глядел на Эмму в очках и без парика, явно забывшего, что на нем коктейльное платье Джуди Осмор. «Добрый вечер, Скарлетт Тейлор», — сказал Гектор, чуть покачиваясь из стороны в сторону.
«Эмма», — попросил Том, — «скажи мне, ради бога, как нам выгнать эту толпу? Кто-нибудь вызовет полицию, и я безумно боюсь, что Розна все узнает. Господи, если б только ты не был пьян! Я ведь выгнал Джорджа, скажешь нет? Да-да, ты молодец, но теперь придумай что-нибудь». Эмма шагнул назад движением атлета или танцора, начинающего выступление с абсолютной уверенностью в себе, что уже немало. Он повернулся в полоборота, распростер руки и запел. Он пел в полный голос, высокий, странный, чуть хрипловатый, с пронизывающей силой. Он пел, как пела бы лиса, если бы лисы умели петь. Голос наполнил сад, и тот откликнулся гулко, как барабан. Звуковые волны собрали сад воедино в огромный, вибрирующий пузырь завораживающих звуков. А за пределами сада голос Эммы разносился по ночным улицам, проникал в дома, люди просыпались, словно от удара электрического ската, и фарфор в далеких кухнях сочувственно трясся и звенел. «Музыка на миг заглушит страха крик. Внемлите, придите, а после бегите. Ад разверся, духи бродят, берегитесь». Отрывки из музыкальной драмы «Эдип» около 1692 года. Натаниэля Ли и Джона Драйдена 1631-1700. На музыку Генри Пёрсела. На собравшихся эта песня подействовала как заклинание. Они, разумеется, тут же умолкли. Немыслимо было бы произнести хоть слово против этого властного голоса. Они замерли на месте, неподвижные, как статуи, некоторые даже застыли так, как их застигла музыка, стоя на одном колене или подняв руку. Они словно вдохнули и забыли выдохнуть. Лица, едва видные под листвой, освещенные фонарями, были сосредоточены и серьезны, а песня длилась. «Быстрей, выпроваживай их, только тихо», — шепнул Том Гектору. Том и Гектор, словно последние люди на земле, принялись ходить в толпе, трогая людей за плечо и шепча им: «Идите, пожалуйста, уже пора. Пора домой, уходите, пожалуйста». Иных приходилось слегка подталкивать. Чаще слушатель с серьезным лицом поворачивался и на цыпочках направлялся прочь, словно почтительно покидая церемонию в храме. Том и Гектор будто оживляли касаниями окаменевших гостей, придавая им нужное направление движения. Иные даже склоняли головы и складывали руки, присоединяясь к хвосту колонны, уходящей через заднюю калитку. Наконец ушли все. Даже Бобби Беннет. Его нашли спящим на скамье, где он перед тем исповедовался отцу Бернарду. Том и Эмма остались в саду одни. Они обнялись и тихо засмеялись. А может быть, заплакали? Толкал я машину или только выдумал, что толкал? Джордж дошел до канала, до места рядом с чугунным мостиком. Он искренне забыл, хотя потом вспомнит, свое унижение в Слиппер-хаусе. Облака эмоций, нависшие над этим местом, уже ждали его. За это время они не рассеялись и тут же обволокли его отупляющими испарениями. Он ушел на время, и после неминуемого возвращения все стало как раньше. «Боже милостивый», — думал Джордж, — «что случилось? Что я сделал? Что я вообще такое?» В ту ночь шел дождь. Он помнил, как потоки неслись в разные стороны по лобовому стеклу и как желтые огни набережной расплывались в каплях дождя. Он помнил, как безжалостно билась об улыжник разгоняемая им машина. Он повернул руль, и машина нырнула в канал. Он опять увидел мокрую белую крышу, которая так странно смотрелась, едва поднимаясь над бьющимися о нее бурными водами. Где-то в последовательности событий, в реальности или во сне, были его руки, чуть проскальзывающие, распростертые на мокром заднем стекле машины и скольжение напряженных ног по камням. Он, кажется, вспомнил, как переставил руки пониже, чтобы ловчей было упираться. Потом он упал. Если он упал, значит ли это, что он толкал машину? Он поглядел вниз, на квадратные, разновысокие булыжники мостовой и на огромные гранитные блоки у края канала. Все они в свете фонарей сверкали крохотными искорками. Он качался взад-вперед, словно на пружинах, пробуя ногами булыжники и пытаясь вспомнить. Теплая летняя ночь была мягка и тиха. Почти полная луна всходила над темной сельской местностью по ту сторону пустоши, озаряя небо тихим серебристым светом. Джорджу, стоящему под желтым светом фонарей, этот свет казался страшно далеким. За чугунным мостиком вздымался в лунном свете резной силуэт Газгольдера. Свет фонарей создавал мертвенную зеленую дымку над набережной, где меж камнями росли пучки травы. Здесь Энистон спал. По ту сторону канала, за поросшим клочковатой сорной растительностью пустырем, который даже полем нельзя было назвать, и который отделял канал от домов, не было ни огонька. На этой стороне, за решетками, между каналом и дорогой, ведущей к Виктория-парку и известной как коммерческий проезд, лежал лабиринт частично заброшенных дворов, сараев и одноэтажных кирпичных зданий, относящихся к легкой промышленности. Где-то лаяла собака. Джордж закрыл глаза и попытался дышать медленно и глубоко. На него накатила ужасная тошнота. Физический признак потери себя, живейшее ощущение тела, его грузной тяжелой плотности, его различных видов в сочетании с полнейшим отсутствием жильца в этом самом теле. Это внезапное болезненное чувство тела вызывало ощущение морской болезни, тупую абстрактную боль. «Держись», — подумал он, — «все пройдет». Потом где-то внутри болезненной тяжести, которой он больше не был, появилась мысль: «А где Стелла? Где она?» «Я знаю, но забыл», — подумал он, — «она не умерла, это точно. Я же должен знать, где она. Но она есть в виде черной дыры. Такая появляется, когда не можешь вспомнить нужное слово. Я ничего не помню про Стеллу, не знаю, что с ней случилось после того, где она была. Куда делась? Подумать только. Не знаю. Нужно выяснить, спросить у кого-нибудь. Может, это все от пьянства? Я стал пить больше? Толкал ли я машину, — думал он, — ожидая, пока пройдет тошнота. Если б я только мог начать вспоминать хоть что-нибудь. Он стал лавировать между булыжниками, двигая руками, двигая ногами, изображая, как поворачивал машину, тормозил, затормозил ли, вышел из машины, обошел ее кругом и стал толкать, растопырив пальцы звездами. Если теперь он мысленно видит свои руки, похожие на звезды, значит ли это, что он действительно их видел? Видел, как они скользили и напрягались, упираясь в стекло. Или то были фантазии? Можно ли найти хоть какое-нибудь доказательство? Но доказательство ускользнуло, и вернулось бесплодное, беспомощное ощущение пустоты. Если бы хоть кто-нибудь знал, если б нашелся хоть один свидетель. Стой! Но ведь свидетель был, и я его даже узнал. Но и эта мысль растворилась в мозгу и исчезла. «Мне совсем плохо», — подумал он. «Нужно просить, искать помощи. Я пойду к Джону Роберту. Он, в конце концов, должен меня принять». Эта формулировка успокоила Джорджа. «Я напишу ему письмо», — подумал он, — «и все объясню». «Да, так я и сделаю. Письмо все объяснит». «Не может быть, что он на самом деле такой жестокий. Он просто не понял. Это ошибка. Я напишу ему хорошее письмо. Ясное, честное. Он от него не отмахнется. Тогда он меня увидит и будет ко мне добр. И, о, какое это будет облегчение!» Надежда вернулась к нему, как теплый свет, открывающийся двери, который спокойно разгоняет мрак и возвращает человеку его самого. Теперь у Джорджа было будущее. Он чувствовал себя кротким, вменяемым, целостным. Он задышал спокойно. «Вот как это будет», — подумал он. «Все будет хорошо. И со мной тоже все будет хорошо. Я стану лучше. А теперь я вернусь домой и посплю». Он пошел по набережной в направлении Друидсдейла. Четыре человека, прячась в разных местах, следили за Джорджем. Валерия прошла через ворота в фабричный двор и смотрела на Джорджа через решетку. Диана пряталась за большим кустом бузины, растущим меж камней набережной. Отец Бернард слегка отстал от Дианы. Он скрывался за поворотом набережной и озирался, подглядывая одновременно за Дианой и за Джорджем. Поскольку я знал, куда направляется Джордж, то пошел кружным путем по коммерческому проезду, вышел на набережную за чугунным мостиком и устроился на вершине кучи домашнего мусора, который здесь запрещено сваливать. Отсюда мне было хорошо видно Джорджа. И в то же время я мог следить за всеми своими конкурентами по подглядыванию. У этого вечера не было драматической развязки. Он просто сошел на нет в меланхолической, элегической тишине. Со своего наблюдательного пункта, укрывшись за горой старых матрасов, я видел серьезное красивое лицо Валерии Коссом. Она была ближе всех. Я видел, с какой печалью и беспокойством она следила за Джорджем, выделывавшим на набережной то, что Валерии должно было казаться необъяснимыми безумными коленцами. Я-то сразу понял, что Джордж воспроизводит обстоятельства своей драмы. И я подумал, как повезло Джорджу, что его любит эта красивая и умная девушка, и как мало он ценит это везение. Чуть подальше я различал бедняжку Диану, неловко скрючившуюся между кустом и перилами набережной, а дальше темный силуэт отца Бернарда, который то выглядывал, то опять прятался. Его одежды шевелились. Во всей этой сцене было что-то ужасно смешное и в то же время что-то трогательное. По-видимому, все мы решили присмотреть за Джорджем, хотя отец Бернард, конечно, пришел еще и за тем, чтобы защитить Диану. У меня сложилось убеждение, что Джордж может внезапно броситься в канал, просто чтобы совершить бессмысленный акт насилия. Я ни минуты не думал, что он может покончить жизнь самоубийством. В любом случае, ни один Эннистонец не станет топиться, чтобы покончить с собой. Я с облегчением увидел, что Джордж повернулся спиной к роковой точке на набережной и побрел в сторону дома. Кажется, кризис миновал. Когда Джордж проходил мимо Дианы, она скорчилась в темный комок за деревом. Очень может быть, что Джордж увидел ее и проигнорировал. Отец Бернард торопливо, неуклюже протиснулся через решетку. Валерия была в безопасном месте и не шелохнулась. Я ничего не мог с собой поделать. Финал этой сцены меня ужасно рассмешил.
Вышел отец Бернард и помог Диане вылезти из-за дерева. Обнял ее за плечи и повел прочь. Валерия вышла из ворот на набережную, увидела парочку и стала смотреть им вслед. Потом повернулась и направилась в другую сторону, мимо того места, где прятался я. Когда она поравнялась со мной, я отчетливо увидел ее лицо. На нем застыло странное выражение — глубокая печаль, усталость, серьезность, даже суровость. И все же изгиб рта наводил на мысль об улыбке, хотя мог предвещать и слезы. Меня тогда поразила мысль, что, может быть, ее лицо очень хорошо выражает чувство, которое в конечном итоге — в самой глубине всего сущего, если только можно себе такое вообразить. Кто-то, может быть, Бог, испытывает по поводу Джорджа. Я последовал за Валерией на расстоянии, поскольку знал, где она живет, чтобы убедиться, что она благополучно добралась домой. По пути она, казалось, теряла владевшую ею трагическую экзальтацию. Она повесила голову, споткнулась о заляпанный подол длинного белого платья и раздраженно подобрала юбку, некрасивым движением подтянув ее вверх одной рукой. Сейчас польются не приносящие утешения слезы. Она заторопилась. Я шел за ней, пока не увидел, как она открыла ключом дверь отцовского дома. Отдельного дома, из тех, что получше. В Лифферидж. И исчезла внутри. Самая красивая девушка Энистона. «Ну, как там наши лобные пазухи?» — спросил мистер Хэнуэй. «Спасибо. Неплохо, сэр», — ответил Эмма. «Надеюсь, вы занимались, сколько следует?»
«Нет».
«Но занимался. Сколько получилось? Почему?» «Вы ведь можете заниматься в музыкальных кабинетах, в университете?» «И я же вам говорил, что вы можете приходить ко мне». «Да, ну, я, конечно, хожу в музыкальные кабинеты и у себя дома пою, когда никто не слышит, но как-то мне иногда кажется, — сказал мистер Хэнуэй, — что вы стыдитесь своего великого дара и хотите сохранить его в тайне. Нет, нет, быть может, вам кажется, что контртеноры должны как-то оправдать свое существование в мире, должны бороться за то, чтобы их приняли как равных».
«Не думаю».
«Вас ведь не беспокоят всякие глупости?» Мистер Хэнуэй был чрезвычайно застенчив и деликатен, что очень нравилось Эмме. «Нет, конечно, нет. Вы как будто стесняетесь». Эмма, не привыкшая считать себя стеснительным и действительно тратящей героические усилия на то, чтобы принести в жертву один свой талант другому, обиженно покраснел. «Я не стесняюсь, мне просто неудобно. Нельзя же постоянно терзать людям слух пронзительным, громким, необычным, резонирующим звуком. Боже! Разве можно так говорить о своем исключительно прекрасном голосе? Надо сказать ему, причем прямо сейчас, что я собираюсь бросить пение», — думал Эмма. «Я не могу заниматься всерьез. А для него и для меня это то же самое, как если бы я вообще перестал петь». Но, глядя в добрые, застенчивые серые глаза мистера Хэнуэя, Эмма не мог выдавить из себя эти слова. Кроме того, что еще ужасней, мистер Хэнуэй был превосходным пианистом. Стоило ему коснуться клавиш рояля, душа Эммы завибрировала в такт, и он задумался. «Быть может, я непоправимо связан с музыкой?» «Я думаю, вам пора открыться миру. Я не готов. Вы знаете Джошуа Бейфилда?» «Что-то слышал. Он играет на гитаре. Он играет на лютне, а также на гитаре. Он спрашивал меня, не согласитесь ли вы выступать вместе с ним. Этим интересуется BBC. Возможно, удастся выпустить пластинку. И еще тот флейтист, помните, я вам говорил? Вы же знаете, как хорошо ваш голос сочетается с флейтой. Ой, я думаю, мне еще рано затевать такое. Я ведь все-таки время от времени выступаю. Меня попросили спеть в постановке «Мессии» в университете». Он не упомянул, что отказался. «Вы как будто испугались. Не надо так скромничать. Хотите, я попрошу Бейфилда вам написать? Не надо, пожалуйста». Эмма только что пришел и сел у рояля, а его учитель рассеянно трогал клавиши, словно аккомпанируя своим увещеванием. «Мистер Хэнуэй, когда-то средний знаменитый оперный тенор был полный мужчина в возрасте за 50 с жесткими прямыми седыми волосами и серыми глазами. Он выглядел как учитель». Больше походил на университетского профессора экономики, чем на музыканта, но без свойственной профессорам уверенности в себе.
Лицо было не морщинистое, но сероватое, печальное, словно поношенное. Под глазами и на шее дряблые мешки. Казалось, в нем заблудилась и плачет романтическая душа поэта. Он когда-то был женат, но жена давно бросила его. Детей у них не было, и карьера его, некогда многообещающего певца, подошла к концу. Он жил в темной квартирке на высоком этаже в квартале особняков из красного кирпича в Найтсбридже. Эмма любил эту квартиру, напоминавшую ему, может быть, из-за особенного звука рояля, квартиру матери в Брюсселе. Хотя та была больше, и в ней стояла массивная бельгийская мебель, пережившая все эти годы в результате восклицания Эммы «А мне тут нравится» в тот момент, когда они впервые вошли в квартиру. Оглядываясь назад, Эмма не особенно гордился двумя музыкальными победами в Слиппер-хаусе. Ему было стыдно, что он до такой степени напился. Он не хотел идти веселиться с Томом и его старыми дружками, к которым ревновал. Эмма честно собирался провести вечер за учебой, но после ухода Тома почувствовал такое уныние, что решил выпить рюмочку виски. А потом уже не мог остановиться. Затем пошел посмотреть на одежду Джуди, нашел в шкафу длинноволосый парик и примерил его. Потом просто грех было не примерить платье другое. Результат оказался столь забавным и очаровательным, а преображение столь полным, что Эмма решил с кем-нибудь поделиться шуткой и, подогреваемый виски, отправился к лесовику, где Том собирался быть после репетиции. В Беркстауне Эмме сообщили про вечеринку в Слиппер-хаусе. Он очень смутно помнил тот вечер, особенно последние несколько часов. Они, казалось, были полны черных заплат. Но только вернувшись на Траванкор-авеню, Эмма осознал, что красивое платье Джу разодрано на плече и непоправимо залито красным вином. Он помнил, как обнимал Тома, а почти сразу после этого Перл. Все потому, что пьян был. Обычно он совсем не так себя ведет. Однако это не было фальшью или причудой. Может быть, он просто перенес поцелуй, которого не мог дать Тому, на Перл, столь ангельски двуполую, с ее прямым жестким профилем и грациозной прямой худобой. Нет, тот поцелуй принадлежал Перл, а не Тому, и Эмма с определенным виноватым мрачным наслаждением вспоминал ее тихую покорность, во всяком случае терпение, с которым она приняла поцелуй. Эмма вспомнил теперь, что Перл бросился ему в глаза при первой встрече. Но как это все глупо и бессмысленно. Том, кажется, слегка влюблен в Антею Исткот и уж во всяком случае создан Богом на радость женщинам. А эта двойственная личность, служанка, что он о ней знает? Он беседовал с ней единожды за всю жизнь. И вообще, все это тут ни при чем. А вот то, что он способен напиваться, очень даже при чем. Все кончится или уже кончилось неразберихой. А он ненавидел неразбериху и отказом. А он ненавидел отказы и боялся их. Еще Эмму пугало, что он не может вспомнить тот вечер, и стыдно было спрашивать Тома, а вдруг случилось что-нибудь позорное и нелепое. А может быть, он сопьется? В Дублине он видел ужасных пьяниц. Его отец, который пил умеренно, всегда предупреждал его о пагубных последствиях пьянства. Быть может, его отец страшился такой судьбы для себя самого? Может быть, дедушка Эммы, которого тот едва помнил, был алкоголиком? Ведь это наследственное. И как сказать мистеру Хэну, что он собирается бросить пение и больше не будет приходить? Не будет пения, не станет и мистера Хэнуэя. Они сближались только здесь, только играя эти роли, в благом и священном присутствии музыки. Он больше никогда не увидит мистера Хэнуэя. Возможно ли это? Нужно ли? Да. Он не мог делить свою жизнь, не мог делить свое время. Он стоял между двумя абсолютными величинами и знал, какая влечет его сильней. Его преподаватель истории мистер Уинсток, который мало интересовался музыкой, которому Эмма лишь однажды неопределенно обмолвился, что хочет бросить петь, не мог понять его колебаний. Когда Эмма был с мистером Уинстоком, он и сам их не понимал. Но сейчас он был с мистером Хэнуэем. Солнце никогда не заглядывало в квартиру мистера Хэнуэя, но порой косыми лучами освещала белые подоконники и бросала отсветы на тюлевые занавески, которые никогда не отдергивались и скрывали жизнь мистера Хэнуэя от глаз соседей напротив. И сейчас оно так светило, напоминая Эмми, как брюссельский восход играл на тюле. «Неужели мне больше никогда не петь для матери?» — подумал Эмма. «Она ведь так любит меня слушать. Смогу ли я привыкнуть к тому, что я уже не первоклассный певец?» «Это немыслимо. Я не собираюсь искушать вас видениями славы», — продолжал мистер Хэнуэй. «Я знаю, что мне это не удастся, да и в любом случае не стал бы. Без сомнения, вас ждет слава. Но сейчас нас это не должно занимать. Вам пора перейти на другой уровень, начать покорение новых вершин. Я, как учитель, всегда поощрял вашу природную скромность. Но вам пора осознать, признаться самому себе, каким удивительным инструментом вы владеете. Нельзя пренебрегать Божьим даром, голосом, для какого писал Пёрсел. Ваш контртенор. Должны услышать музыку, написанную специально для вас». «Ее не так уж и много», — мрачно сказал Эмма. Он сидел на столе у рояля. Сегодня он еще не пел. Может быть, и не споет. Бах, Монтеверди, Вивальди, Скарлатти, Кавалли, не говоря уж о Генделе, Пёрселе и иных песнописцах, божественнейших из всех, что когда-либо творили. А вы говорите, не так уж и много. Такому пуристу, как вы, должно хватать и немногого. Лишь бы оно было совершенно. Ваш голос обладает строгой красотой, чистейшей из всех голосов музыкальностью. Он, как никакой иной музыкальный звук, способен воздать честь прекраснейшим словам, которые век гениев повенчал с совершеннейшей музыкой. Кроме того, вы самой музыке обязаны сделать так, чтобы ваш голос услышали. Больше композиторов начнут писать для контртенора. Пусть его называют выдуманным голосом, но ведь и само искусство — плод ума. Мы уже видим революцию в музыке. Старый голос, новый голос, чтобы воспеть Господу новую песнь. «Воспойте Господу новую песнь» — Псалом 97. С этими словами мистер Хэнуэй воздел руки к небесам. «Скарлетт Тейлор, вы должны уделять больше времени, больше. Время — это ваше топливо. Конечно, вы скоро закончите учебу в университете и сможете сосредоточиться на музыке. Но уже сейчас вам надо петь с группой, научиться работать со старинными инструментами. Хватит быть волком-одиночкой. Ну хорошо, мы потом поговорим об этом, а сейчас давайте споем. Что возьмем для разминки? Что-нибудь игривое? Народную песню? Любовную песню? Что-нибудь из Шекспира?» Эмма автоматически встал. Он высморкался, обязательной процедурой перед пением. Мистер Хэнуэй тронул клавиши рояля и предложил несколько песен. Эмма спел три песни из любимого набора мистера Хэнуэя: «Дай забыть уста твои», «Сердце горестью гнетет» и «Ох, ива, зеленая ива». «Дай забыть уста твои» — песня мальчика, Шекспир, «Мера за меру», акт 4, сцена 1. Перевод Сороки. «Сердце горестью гнетет» — песня на слова и музыку Джона Доуленда, 1562-1626, английского композитора, поэта и лютниста, из сборника «Вторая книга песен», 1600 год. «Ох, ива, зеленая ива» — песня Дездемоны. Шекспир, Отелло, акт 4, сцена 3, перевод Пастернака. «Ну и мрачная же была компашка», — заметил мистер Хэнуэй. «Потом они пели вместе. Знаменитый клуб радости, кружок хорового пения, организованный мистером Хэнуэем и процветавший, когда Эмма впервые свел знакомство с учителем, отошел в прошлое, как и многие другие приятные вещи в жизни мистера Хэнуэя. Но тот при всей своей музыковедческой педантичности сохранил прочное ощущение, что музыка — это радость». Они спели каноном «Эй, друже Джон», потом «Серебряного лебедя» — мистер Хэнуэй извлек из себя замечательное сопрано, потом «Маните, сокольничьи, маните», азенкурскую песню
потом импровизированными частями ясеневую рощу. «Эй, друже Джон». Канон Генри Пёрсела, застольная английская песня. «Серебряный лебедь». Мадригал британского композитора Орландо Гиббонса, 1583-1625. «Маните, сокольничьи, маните». Застольная английская песня на музыку Джона Беннета, 1570-й, умер после 1614-го. «Азенкурская песня». Английская народная песня, написанная вскоре после битвы при Азенкуре, 1415-й. «Ясеневая роща» — валлийская народная мелодия для арфы, возможно, французского происхождения. Эмма ничего не мог поделать. Стоило только запеть, и его охватило невероятное счастье. «Хорошо, хорошо, только не старайтесь стоять так неподвижно. Я же вам уже говорил, вы певец, а не часовой. Ну, хорошо». Некоторые певцы слишком скачут. Но вы чересчур боитесь показать что-нибудь лицом или руками? Не надо этой чопорности. Слишком сильное чувство приличия сковывает художника. Это род эгоизма. Отдайтесь, расслабьтесь, дайте музыке самой петь через вас, как сказали бы японцы. И держите звук выше, выше. Не думайте о своих связках. Засядьте у себя во лбу, ощутите его как обширное пространство, полное пустот, пещер, где вибрируют свободные спиральные колонны воздуха. Вибрируйте! Вы по-прежнему не достигли того абсолютного высокого пианиссимо, который улетает в пространство, превращаясь в тонкий шепот чистого звука, словно едва заметно дрожит тонкий-тонкий стальной язычок камертона. Ах! Вам еще столько предстоит сделать. Иногда мне кажется, вы просто плывете по течению. Увещевания мистера Хэнуэя, зачастую перегруженные метафорами, всегда сопровождались усиленной пантомимой. А теперь, дорогой мой, давайте займемся специальными упражнениями, а потом перейдем к «Магнификат» Баха. Я хочу услышать ваше «Эссурентес». После урока Эмма вышел на залитую солнцем улицу. Опять он не смог ничего сказать мистеру Хэнуэй. Прикрывая глаза рукой, Эмма опять ощущал оглушенность, головокружение, вертиго чудовищного одиночества и потери, где струились бесконечные молчаливые снежинки, ослепляя его и убивая всякий смысл. Он вспомнил сон. Ему снилось, что он блуждает в обширных, вибрирующих пещерах, в отчаянии, понимая, что они ледяные, глубоко в толще ледника, и что здесь он скоро упадет на колени и умрет. «Неужели обязательно жить в темноте из-за этих кретинских цветочков?» — спросил Брайан. «Мне хочется иметь рядом что-нибудь живое». «А я? Не живое? Хочешь, я буду залезать на подоконник, когда ты моешь посуду?» «Извини, пожалуйста, я их передвину». «И еще. Лучше бы ты не курила в кухне. Ты куришь над раковиной, и дым попадает всюду». Прошло два дня после событий в Слиппер-хаусе. Тогда была суббота, а сегодня понедельник. Габриэль и Брайан завтракали на кухне в Кома. Брайан был сердит. Частью от того, что был понедельник, частью от того, что Габриэль, потянувшись ночью за стаканом воды, который она всегда держала под рукой, стукнула обручальным кольцом по стеклянной крышке ночного столика, разбудила Брайана, и он не смог опять заснуть. Адам сидел на стуле в углу, держал на коленях Зеда и почти неслышно шептал ему. Габриэль, не спрашивая, знала, что говорит Адам. Он объясняет, что уходит всего-навсего в школу, очень скоро вернется. А Зед... пусть будет хорошей собачкой и не беспокоится. Зед каждый раз слушал эти утешительные увещевания с интересом, бодро блестя глазами и время от времени подаваясь вперед, чтобы лизнуть Адама в нос. При виде этой сцены душа Габриэль наполнилась привычной смесью сильнейшей любви и сильнейшего страха, причем каждая из эмоций подстегивала другую. Адам был в школьной форме, прикиде, который тогда понравился Хэтти. В синем джерси, коричневых вельветовых бриджах и синих носках, в Вчера вечером Брайан и Габриэль опять спорили, в какую школу отдавать Адама в будущем. Габриэль не хотела отсылать его из дому, но думала, что городская школа слишком груба. Недалеко от города, по пути в Лондон, располагалась небольшая частная школа для старших классов с неплохой репутацией. Из Эннистона туда ходил школьный автобус, и Адам вполне мог быть приходящим учеником. Брайан сказал, что это совершенно исключено, слишком дорого. Тем более, что скоро он останется без работы. «Боже!» — воскликнула Габриэль. «Я впервые об этом слышу». Брайан сказал, что имел в виду, скоро наступит повальная безработица. И что не так с городской школой, это хорошая школа. Джереми Блэкетт там замечательно преподает математику. «А как же французский и латынь?» — сказала Габриэль. «У Адама они так хорошо идут. В городской школе французский учат только с 14 лет, а про латынь и вовсе не слыхали. Брайан сказал, что безумно устал и пойдет спать». Глядя на Адама и Зеда, Габриэль думала об ужасной сцене на пляже и о своем приключении с рыбой. Она никому о нем не рассказала. Эта сцена связалась у нее в голове со странным происшествием прошлой недели. Габриэль была одна дома после обеда, мыла кастрюли на кухне, услышала, что Зед лает в саду, и, выглянув меж цветочных горшков, увидела нечто поразительное. По газону бежал совершенно голый мужчина. Габриэль не успела увидеть, откуда он появился, перелез через забор или подошел по боковой дорожке. В тот момент, по-видимому, он поставил своей целью выбраться из сада и для этого перелезть через один из заборов. Тот, что справа, или тот, что в конце сада. Он попробовал и тот, и другой, но как-то беспомощно, для проформы. Оба забора состояли из вертикальных деревянных дощечек футов 5 высотой. На том, что в конце сада, были еще прибиты 2 горизонтальных бруса, на том, что справа нет, но там росли кусты со множеством веток, на которые можно было поставить ногу. Габриэль увидела, что бегущий обут в коричневой туфле на шнурках на босу ногу. У него были засаленные довольно длинные седые волосы, а на лице, которое Габриэль хорошо разглядела, отражались сосредоточенность и беспокойство. Он пытался залезть на старый куст розмарина, с громким треском ломая хрупкие ветки и втаптывая их в землю. Поначалу, испытав краткий шок от увиденного, Габриэль все же не испугалась странного незнакомца. Она боялась за него. Ей было его жалко. Он был такой уязвимый, бледный, перепачканный, с немолодым, дряблым телом. Он тщетно цеплялся обеими руками за верх забора, неровный и занозистый, как было известно Габриэль, и неуклюже пытался опереться ботинками о покатые поперечные планки, а ботинки все время соскальзывали. Все это время Зед продолжал с яростным лаем плясать у ног мужчины. Габриэль представил себе, как незнакомец сидит верхом на этом ужасном, остром, неровном заборе и растерянно прикрыла глаза рукой. Ей захотелось и выбежать в сад, успокоить пришельца, пригласить его в дом, дать ему одежду и чашку чаю. Но к этому времени ей уже стало страшно. А если он буйный? Может, надо позвонить Брайану и в полицию? Позвать кого-нибудь на помощь? Наверное, нужно запереть двери. Она побежала в прихожую, потом опять в кухню, чтобы запереть дверь. Опять выбежала в прихожую, взяла телефонную трубку и снова положила на рычаг. Она решила, что должна выйти в сад. Она поспешила обратно к кухонному окну, но в саду уже никого не было, и Зед не лаял. Габриэль отперла дверь и вышла. Зед потрусил к ней, сияя от сознания выполненного долга. Габриэль поискала в саду, заглянула через заборы и в сарай, но мужчины нигде не было, он исчез, как галлюцинация. Габриэль медленно пошла обратно в дом. Она решила не звонить в полицию. Вдруг полиция его арестует. Будет с ним плохо обращаться, посадят в тюрьму, а если его оставить в покое, может быть, он опомнится и найдет дорогу домой. Или кто-нибудь проявит к нему доброту и позаботится о нем, как и она могла бы сделать, если б только была чуть похрабрее. Она вспомнила про индуса из Купарин, которого так и не нашла. Вечером она рассказала эту историю Брайану, но шутливо, небрежно, чуть посмеиваясь. А потом вдруг расплакалась. Брайан решил, что она пережила что-то ужасное, и храбрится.
В каком-то смысле это и было ужасное переживание, беспомощная, тщетная жалость. Он сказал, что ей нужно было позвонить в полицию, но теперь уже нет смысла. Брайан не любил связываться с полицией, поскольку старался избегать шума и любой известности, в результате которой его имя могло попасть в газеты. Однако на следующий день, будучи в конторе, он передумал и позвонил в полицию, но Габриэль ничего не сказал. Габриэль, увидев на пороге полисмена, мгновенно решила, что Адам или Брайан мертвы. Когда полицейский невозмутимо объяснил, зачем пришел, она от облегчения потеряла дар связной речи. «О, я совершенно не против». «Вы говорите, мэм, вы не против, чтобы у вас в саду находился голый мужчина?» «Я не хочу, чтобы ему сделали плохо». «Слезы». «Я вижу, мэм, что это происшествие вас очень расстроило». И так далее. Вскоре выяснилось, что бедняга — пациент Айвора Сефтона и сейчас находится в больнице. Вечером Брайан недвусмысленно запретил Габриэль идти в больницу навещать беглеца. Ночью ей снились задыхающиеся рыбы. «О, Боже!» — воскликнул Брайан за завтраком, читая «Энистон газет». «Что такое?» «Черт, мы попали в газеты!» «Из-за голого бегуна?» «Да нет. То есть Том и Джордж, а не мы. Ну и нас втянут. Боже! Во что они вляпались? Черт их дери!» «Тома надо выпороть хорошенько, а Джорджа упрятать куда следует. От него одни проблемы. И все свалится на нашу голову. Погляди, сколько грязи вылили в этой поганой колонке!» Он протянул Габриэль газету. Шуточки МакКефри заходят слишком далеко. Невероятные происшествия имели место в субботу вечером в так называемом «Слиппер-хаусе», роскошном обиталище в Виктория-парке, которое недавно приобрел у миссис Александры МакКефри профессор Розанов, предназначив для проживания своей внучки, мисс Хэрриет Мейнелл и ее служанки. Репетиция пьесы «Маска Афродиты» в Энистон-холле окончилась неразберихой. Когда Джордж и Том МакКефри повели пьяную толпу на осаду двух девиц в их фешенебельном пристанище. Распивая алкогольные напитки, толпа, в которой находился также приходский священник, отец Бернард Джекоби, с криками пыталась получить доступ в дом, а когда это ей не удалось, принялась разрушать сад, загрязняя газоны и повреждая ценные деревья и кустарники. В окна дома бросили камни, один из которых разбил антикварный витраж. Присутствовали также несколько молодых людей, непристойно переодетых женщинами. Их покровительница — наша местная мадам Диана. Наконец, при сообщничестве служанки, открывшей дверь черного хода, Джордж МакКефри смог войти в дом, в то время как его брат Том отвратительно хохотал снаружи. Что случилось далее, покрыто мраком неизвестности. Мы выяснили только одно — так называемая горничная Перл Скотни приходится никем иным, как сестрой вышеупомянутой мадам Д, близкой знакомой МакКефри. Эта история становится еще более загадочной. А может быть и нет. Если принять во внимание, что Том МакКефри недавно, по настоянию профессора и со спешкой, наводящей на определенные мысли, обручился с профессорской внучкой. Возможно, мисс Мейнелл нашла это происшествие забавным, а возможно и нет. Как поправить дело? Вот интересная задача из области философии и морали. Габриэль прочитала всю статью, по временам попискивая от отчаяния. «Но это же неправда! Это не может быть правдой!» «Теперь это правда», — сказал Брайан. «Эту историю нам еще долго будут вспоминать». Впоследствии так и не дознались, кто был автором этой лживой статейки. Общее мнение склонялось к тому, что ее написал редактор Гевин Оар, обиженный слегка надменным письмом Хэтти, в котором она отказалась дать интервью. К тому же Гевин таил злобу на Джорджа за унижение, которому последний приложил руку. Какой-то инцидент на вечеринке. По-видимому, невинной причиной статьи послужила Мэйзи Чалмерс, ведущая женской странички в газете. Она вышла из лесовика вместе со всеми, без каких-либо дурных намерений, и ушла из сада довольно рано, вскоре после Антеи Исткот. На следующее утро она, смеясь над всей этой историей, рассказала редактору об эскападах в саду Белмонта. Гевин Оар немедленно послал соглядатаев, в том числе Майка Сину, и собрал более подробный и интересный отчет о происшедшем.
Через день после откровения газет ее конкурент, еженедельник «Пловец», также написал о происшествии, как обычно, придерживаясь иного, отличного от мнения газет, взгляда на вещи. Согласно «Пловцу», оргию устроила сама мисс Хэтти Мейнелл, на деле значительно менее чопорная, чем думали поначалу. Еженедельник внес и новую струю, сообщив, что сапфический союз борьбы за освобождение женщин также присутствовал в полном составе, и все видели так называемую служанку, наслаждавшуюся объятиями и поцелуями еще одной длинноволосой амазонки. Пловец с еще более грубыми намеками повторил историю о поспешном обручении Хэтти и Тома по настоянию нашего высокоученого профессора. Джордж также занимал в статье не последнее место. Одна фраза звучала следующим образом. «Мисс Хэтти, столь поспешно обрученная с Томом, по-видимому, находится в дружеских отношениях и с Джорджем, и это лишний раз доказывает, что Маккефри пойдет на все ради другого Маккефри». Смысл этой фразы вызвал обширные дебаты. Статья была заглавлена «Внучка профа зажигает в Эннистоне». Чуть позже того часа, когда семейство Брайана Маккефри сидело за завтраком, Том, никогда не читавший «Эннистон газет», паковал вещи для возвращения в Лондон. Он только что заглянул в Лифферидж, чтобы попросить Габриэль по возможности вычистить и зашить платье Джуди Осмор, но никого не застал. Брайан ушел на работу, Адам в школу, а Габриэль пошла по магазинам. Том немного поиграл с Зедом, потом оставил на кухне платье с запиской. Эмма уехал накануне, мучимый совестью и раскаянием. Том, также полный угрызений совести, пытался его подбодрить. Эмма молча принес Тому загубленное платье, и Том сказал, во-первых, что Джуди Осмор не такая, чтобы расстраиваться из-за подобных вещей, и, во-вторых, что он все равно отнесет платье Габриэль, которая ужас как ловко выводит пятна и зашивает вещи. Эмма ушел. Безутешный. Тома вдруг охватило желание побежать за ним. Они, конечно, вспоминали о том катастрофическом вечере, но не обсуждали его. Том чувствовал и то, что Эмма был очень расстроен происшествием, и то, что он, Том, с виду как будто отнесся ко всему чересчур легко, поскольку отпустил шутку другую. Строгий взгляд Эммы, казалось, обвинял Тома в легкомыслии. Несчастный Том думал, что он, похоже, не дотягивает там, где дело касается Эммы, и в последнее время стал в глазах своего друга более обычной, менее выдающейся личностью. Том привык, чтобы его любили и ценили, и тут была задета его гордость. Он очень восхищался Эммой и считал, что важными качествами характера Эмма его превосходит. Поэтому Тома огорчало и расстраивало, что он мог упасть в глазах Эммы. Такое недостойное беспокойство не давало Тому завести разговор, который мог бы поправить дело. Тому и Эмме было неловко друг с другом, и Том, не в силах найти способ выразить свою привязанность, все чаще обнаруживал, что валяет дурака в присутствии все более молчаливого Эммы. На протяжении этого невеселого воскресенья Том весьма часто думал и о Джордже. Все эти годы Джордж всегда в той или иной мере сохранял свое место в уме и сердце Тома. По временам, вот как сейчас, Том чувствовал, что непременно должен помочь Джорджу. Словно сам Джордж усилием воли тянул его к себе. Но такой импульсивный, горячий контакт, какой представлял себе Том, ему никак не удавалось продумать в деталях. Когда Том вспоминал подробности недавней драмы, он видел один луч надежды. Джордж был побежден, причем с легкостью, насмешкой толпы. Это вряд ли могло создать прецедент. Очень уж были необычные обстоятельства, но разве это не добрый знак? Том и Джордж предстали в комическом свете, что, в свою очередь, сулило прощение и перемену. «Может быть, мы все воспринимаем Джорджа слишком серьезно», — подумал Том. «Надо высмеять его из его нынешнего состояния, преследовать его смехом». И еще Том подумал: «Я пойду и повидаюсь с Джорджем. Давно надо было это сделать, пойду в следующие выходные». Но до следующих выходных было еще далеко, и Тому еще нужно было преодолеть образ Джорджа, стоящего за окном рядом с Хэтти.
Думать о Хэтти было труднее всего и больнее всего. Том непрестанно повторял про себя: «Нужно бросить все это. Оставить. Ничего не делать. Я ничего не могу сделать, я не понимаю. И лучше даже не пытаться, если б только Джордж не влез в это дело». Все и без него было плохо. Том переборол в себе желание послать Хэтти длинное многословное письмо с извинениями. Лучше молчать. Что же думает Хэтти в результате всего этого? Сколько она знает и сколько расскажет Розенову? Том решил, у Хэтти такой характер, что она может сказать очень мало или ничего не сказать. Может быть, она считает, что лучше вообще не комментировать происшедшее и все забыть? Может быть, Джордж, который так важен для Тома, для Хэтти вовсе не важен? И уж, конечно, она не может всерьез думать, что Том нарочно, назло, ей привел в сад всю эту толпу. Может быть, Хэтти уже смеется над всей этой историей? Если Том напишет письмо с извинениями, он все равно, что обвинит себя в грехах, в которых, возможно, ей и в голову не приходило его обвинять. Том даже начал думать, может быть, есть надежда, что Розенов вообще не услышит об этой незначительной выходке. Но все равно, — подумал он, — когда, упаковав вещи, стоял у заднего окна и глядел через сад на город, все равно я ей напишу, я с ней увижусь, но не сейчас, а позже. Ему живо предстал образ Хэтти, который стоит перед Джорджем, бросая ему вызов, вытянув обнаженную руку. Том понял, что ему еще не раз захочется поразмышлять об этом случае. Он стоял и глядел на Энистон, странный городок, где солнце сияло на позолоченном куполе Энистон-Холла, совсем как в Ленинграде, как трогательно выразился официальный путеводитель по Энистону. Том начал думать про Эмму, про Джорджа, про Хэтти и понял, что одинок и печален. Тут, прервав его размышления, зазвонил телефон. Гэвин Оар спросил, не желает ли Том сделать какие-либо комментарии по поводу сегодняшнего выпуска газет. Том сказал, что не видел сегодняшнего выпуска. Гэвин Оар хихикнул и посоветовал ему сбегать и купить газету. Том помчался на улицу.